Дорогой Юрий.
Так.
Пошли подробности.
Пушкин был крестьянский сын?
Я этого не говорил.
Красоволя.
Ну, это ваш выбор. Ломоносов пил все подряд.
Он любил подбухнуть.
Ну, а кто ж не любил? Два кусочка колбаски передо мной лежали на столе.
В школе мне про это не говорили.
Ты рассказывал мне сказки, только я не верил о тебе. Обычный писательский бред.
Александр.
Напугал?
Ну, интересно. Просто супер. Друзья, традиционное напоминание. YouTube в России заблокирован, поэтому будем очень признательны вашей помощи. Все очень просто. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и оставьте комментарий. Давайте обсудим и русскую литературу, и не только. Кроме того, у нас есть телеграм-канал, он не только про Вдудя, он про мир вокруг нас. Там есть что и почитать, и посмотреть. Подпишитесь на него, если еще не подписаны. И у нас появился второй телеграм-канал про Испанию. Если вы в Испании, или вам интересна эта страна, или вы просто хотите понаблюдать за тем, как это — искать новый дом в эмиграции, тоже подпишитесь. Спасибо и интересного вам просмотра. Александр, вы один из главных исследователей русской литературы?
Нет.
А кто вы?
Я читатель.
Читатель. Ну, окей. Я буду считать это исследованием, а вы
дайте
просто
читаете. Самая короткая русская рецензия. Вышла в свет книжечка, живет же где-то и читатель ее. Это Google написал.
Да.
Вот я читатель.
Хорошо, тогда Александр один из самых внимательных и ярких при этом читателей русской литературы, который много книг много написал, много программ снял про русскую литературу. И мы давно хотели про нее поговорить, но не в том формате, в котором говорят про нее в школе, а в чуть более интересном. Поэтому у нас для вас десятки стыдных вопросов про русскую литературу. Попытка, чтобы получился такой идеальный урок литературы. Или урок литературы, каким он мог бы быть. Поэтому я эти вопросы вам буду задавать, а вы будете делиться своим знанием, экспертизой и интеллектом.
Хорошо.
Принято считать, что русская литература про страдания. Назовите одну, две, три книги, произведения, которые можно почитать для того, чтобы вдохновиться.
Хоть можно назвать хоть одну жизнь, где не было страданий?
Наверное, такие есть, но их меньшинство.
Меньшинство. Но про страдания специально, чтобы перескавывать рамку? Нет. Давайте про хорошее. «Капитанская дочка» про страдания?
Ну да.
Ну про победу над ними?
Ну да.
«Мастер Маргарита» побеждают или проигрывают?
Ну, скорее побеждают.
Скорее побеждают. Умирают, но эта смерть оказывается жизнью.
Да.
Вообще, самая оптимистическая книжка в истории мировой литературы – это «Апокалипсис». Там у вас 20 глав рассказывают про цену, которую вам придется заплатить, а потом две главы про то, что вы получите в итоге. Новый рай, новый Иерусалим, новый город. И это все про хорошее. Сначала, как, знаете, как в русских ресторанах, в провинциальных бывает, цена на бой посуды. Сначала цена на бой посуды, а потом, что вы получите в конце. Так что про русскую литературу можно сказать точно так же. Она мрачная вроде бы, про страдания вроде бы, но в итоге про то, как будет круто.
Так, хорошо, тогда давайте вопрос в фокусе. Давайте наведем фокус на какие-то произведения, которые мы привыкли думать, что это про страдания, а там вот как с «Капитанской дочкой» вы видите победу над ним. Что еще?
«Руслан и Людмила». Годится?
Так. А давайте объясним.
«Руслан и Людмила» вообще текст, который давать школьникам нельзя.
Почему?
У вас начинается с того, что начинаются утехи. Она полуневеста, полукняжна. Что, как вы понимаете это? И в этот момент ее похищают. И дальше он должен завершить начатое. Дальше у него фалосподобная борода Карлы. И вот обрубают Карла хладными перстами, потому что он времени закона одним всесилен.
А это аллюзия на фалос?
А что же это такое?
Я никогда не думал.
А почему надо обрубить? Потому что он ее похитил, но он ничего не может.
Я думал, просто так принято было.
Нет, фалосы на подбородке не носили.
Так.
Это не средневековье. Нет, это шутка. Дальше Пушкин прекрасно понимает, что с этой шуткой надо что-то делать, чтобы ее встроить в дальнейшее развитие. Он придумывает «У лукоморья дуб зеленый» спустя несколько лет.
Так.
Это отдельно написанный текст. Это такой конвертер. Вы все читаете «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь». И дальше думаешь, это сказочки, а это все нормальная, эротическая, издевательская поэма, веселая, жизнерадостная. Детям давать нельзя. Но это старый прием. Там книжка, ты ее не бери, тебе еще рано. Это там такое написано. Ты только не бери. Они берут.
Ну, это маркетинг того времени, да. Чтобы обязательно взять в руки.
Ну да. Но дети не читали.
Так, Руслан и Людмила, окей, жизнеутверждающий. Что-то еще?
«Смерть Ивана Ильича». Это про страдания или про то, как танцевался до того, что все будет хорошо в итоге. А может, плохо, а может, будет. Mm-hmm. Может быть, не будет. Мы не знаем. Самое главное русской литературы, что мы не знаем, что будет. Там нет положительных героев, за которыми надо идти. Там есть ответ, дорогой друг, будешь искать ответы сам. Вот найдешь, получится, не получится, увы.
Это же просто как слоган Алексея Пивоварова, да?
Выводы делайте сами.
Есть ли произведения, которые вам очень не нравились в школе, но вы прочитали их потом уже взрослым человеком и поняли, что это либо ок, либо очень круто?
Те книги, которые мне не нравились в школе, не нравились мне и потом. Потому что я учился в советской школе. Вопреки всем разговорам, советская школа была дуболомная. Но что в советское время было, которое я застал? Были дворцы, кружки, дворцы пионеров и юных техников. Там можно было жить вольно, с друзьями, читать то, что хочешь. А школа... Вы когда-нибудь читали роман «Молодая гвардия»?
Нет.
Ну, почитай. А лучше не тратить время. Поверьте мне, что это тяжелое, мучительное чтение.
Что тогда, как закалялась сталь?
Как закалялась сталь? Китайская народная сага. В Китае единственная страна, где ее, эту сагу любят, экранизируют. Пока заставляли, читали. Как перестали читать, бросили. А почему? Потому что пример положительный. Вот вы хотели положительный пример. Победил, физически исчез, но все равно все победил, все получил. Ну, ужасно, читать невозможно. Очень плохо. Поэтому то, что мне не нравилось, то и не нравится. А что понравилось, то я остался со мной, я просто по-другому стал читать.
Тогда назовите, что в школе вам понравилось больше всего? Топ-3 произведения, которые вы одновременно с программой оценили.
В школе или в детстве?
В детстве.
«Сказки Пушкина», «Капитанская дочка» и «Доктор Живаго».
И «Доктор Живаго».
Да.
Ох.
«Доктор Живаго» мне... Да, поймите, это какой год, наверное? Это год 80-й, может быть. Мне подарили ксерокс. Ксероксы начали работать. Это, первое, запрещенка. Во-вторых, это про революцию не так, как принято про революцию. Это про великую любовь, про предательство, про слабого мужчину, сильную женщину. В общем, это все как русская литература учила.
Мы регулярно рассказываем здесь и в Телеграме про Blank VPN. Если вы все еще не установили его себе, то сейчас лучшее время, потому что Blank VPN присоединился к «Черной пятнице» и сделал специальные условия на подписку. Только в ближайшие дни ее можно оформить со скидкой до 80%. Напомню коротко про сам сервис. Blank VPN не ограничивает пользователей ни в количестве устройств, ни в трафике. Пользуйтесь столько, сколько нужно. Можно подключать к своей подписке друзей и близких. Например, установить родителям Blank VPN и созваниваться в мессенджерах так же, как и раньше. Вообще, многие, когда слышат про VPN, особенно если речь про людей старшего поколения, им кажется, что это очень сложно, но нет. Очень легко присоединить к своей подписке своих родственников, даже если вы живете в разных городах или разных странах. Это дело нескольких кликов и буквально пары минут. В сервисе используются надежные протоколы, шифрование данных и политика No Logs. У Blank VPN очень удобное приложение для iOS, macOS и Android. Подключиться к сервису можно в один клик. Служба поддержки работает 24/7 и поможет установить VPN даже технически неподготовленному человеку, а также поможет найти решение в случае особо сложных блокировок. Оплатить сервис можно любыми способами, в том числе российской картой и криптовалютами. Переходим по ссылке в описании или по этому QR-коду и оформляем подписку на Blank VPN. И не забываем ввести промокод «ВДУДЬ80». По нему только в ближайшие дни, пока идет «Черная пятница», можно оформить подписку с самой большой скидкой в этом году – до 80%. Вперед! Как место встречи? Вы выбрали город Марбург. Это час езды от Франкфурта на Майне, и вы сказали, что это...
Родина русской поэзии.
Родина русской поэзии. Угу. И, видимо, вся русская литература связана так или иначе с заграницей.
Не вся, но с Европой связана вся. Мы прописались через Марбург в ней навсегда. Нас можно тапком убить, но вытравить невозможно.
Европа.
Из Европы.
А почему здесь?
Ну, я же не знал, что будет так холодно.
Так.
Я бы, может, выбрал что-нибудь более южное, но какую-нибудь имперскую поездку куда-нибудь на юг. Но неважно. Важно, что здесь у нас Ломоносов фактически пишет первые русские стихи нового образца. Мы, наверное, про это поговорим. Здесь Андрей Белый, великий сопутник Блока, учится, пытается стать философом. И здесь Пастернак становится поэтом, разрываясь с философией, прощаясь с молодостью, с любовью. Но ценой этого становится поэтом.
Любовная история, которая привела к тому, что он стал поэтом.
Ну, что он разорвал с философией, как до этого разорвал с музыкой, и стал поэтом.
Кто для вас главный человек в русской литературе?
Пушкин, очень просто.
Почему?
Потому что он собрал, выстроил ряды и пустил за собой, а потом не бросил никого, пошел впереди. Русский язык на такой степени, до такой степени прорыв совершил с ним, что затормозился в своем развитии. Гёте немцы читают с трудом, а Пушкина мы до сих пор, наверное, последнее поколение, кто читает его абсолютно без словаря.
По порядку. Во-первых, насколько правильно считать, что Пушкин придумал тот русский язык, на котором мы разговариваем?
Он не придумал, он просто его довел до совершенства. То, что начинали другие. И это оказалось так системно, что менять... Зачем менять, если все работает?
Державин и Жуковский говорили на другом русском.
Нет, говорили они все, например, на одинаковом. Писали они на разных слоях русского языка. Державин... Хорошо. Державин писал так, чтобы его понимало небольшое количество людей. Жуковский писал тоже для немногих, он ушел в сторону вполне сознательно. А Пушкин писал для всех, и для избранных, и для масс. И так писал, чтобы все понимали друг друга. И это невероятно, это невозможно. Но это получилось.
Почему вы считаете, что сейчас последнее поколение, которое будет понимать Пушкина без словаря?
Ну, уже, хорошо. Я даже не буду приводить пример, который приводили много раз. Летит кибилка удалая, бразды пушистые взрывая. Такие бразды, кого взрывая, какие пушистые. Сидит ямщик на облучке, какой такой облучок, кто его облучил. В кушачке, понятно, слов, но это ладно. Но даже те тексты, которые абсолютно были понятны, как «Капитанская дочка», начинают быть непонятно, надо садиться и разбирать, что значит что. Но это неизбежно, это произойдет. Но пока все равно главный, первый и единственный.
Как вы относитесь к гипотезе, версии, что Советский Союз был самой читающей страной в мире?
А по каким данным?
Ну, вот есть такой исторический мем.
Ну, читали много в определенный период. Мы точно знаем, это период, когда научно-техническая революция. Читали хорошо, много. Что значит хорошо? У вас какой-нибудь великий историк типа Эдельмана мог прийти в аудиторию, полную научно-технической интеллигенции, и знали они про декабристов больше, чем современные исследователи подчас.
Это папа Тамара Эдельмана.
Это папа Тамара Эдельмана. И это правда. Что касается душ населения, ну, не уверен. Я думаю, что Голландия самая читающая страна в мире.
Почему?
Потому что в Голландии часто предпочитают читать, чем смотреть.
Это прям статистически доказано, да?
Ну, это описано. Я этим специально не занимался. Uh-huh. Знаете, что? Вот вы одиннадцатиклассник,
да,
который учителю задает коварные вопросы, чтобы его провалить. Провалить очень легко.
Я выясняю, неправда.
Нет, в данном случае, ну, хорошо. Нет, я же не против. Я описываю позицию учителя. Uh-huh. Учитель должен либо притвориться, что он знает все, либо сказать: дорогой друг, я не знаю, давай посмотрим.
Мне кажется, гораздо лучше второй подход.
То учителю точно удобнее. Только надо решиться.
Да. А ведь не все решаются.
Не все решаются.
Вы успели застать, литератор собирает полные Лужники?
Да, я был на поэтическом, на поэтическом вечере в 1976 году в Лужниках. Там был Евтушенко, там была Куджава точно, там был Симонов, там была Юлия Друнина, и там был Вознесенский, это точно, по-моему, был Евтушенко. А, Евтушенко был, я видел его шубу, точно, совершенно на подходах. На подходах стояла конная милиция, и конная милиция рассекала толпу, идущую послушать стихи.
Как на футболе.
Ну, футбол и есть, Лужники.
Да. Но это был Дворец спорта.
Дворец спорта.
Да.
Ну, понятно, что это другой объем. Но это, это больше, чем на концерте какого-нибудь хорошего, очень хорошего рокера. Все.
Ага. А как это выглядело? То есть человек просто выходил к микрофону и читал?
Ну, вот смотрите, мне 76-й год, я в классе, наверное, в восьмом. Я сижу далеко, поскольку так подешевле. Ну и смотрю, и вижу сцена внизу, я где-то сверху, и там сидят за столиками, а просто за настольчиках несколько поэтов. И ведет довольно противный поэт, не буду его называть.
Назовите.
А вам нужно?
Да.
Сурков. но только другой. И он, как посредник между властью и вольной слушательской аудиторией, балансирует так, чтобы все было цензурно, но ну, хорошо.
Так вот, Федор Бондарчук.
Ну, я не знаю, Федор Бондарчук все-таки не другой.
Сергей Минаев.
Сергей Минаев. И ведет он это, ведет, представляет слово, выходит условно Друнина и читает стихи про войну, потом немножко современности, а потом под конец начинаете запускать и Вознесенского, и Куджаву. И это счастье, потому что это те, кого ты любишь, знаешь. И толпа, которая собрана вокруг.
Несистемные поэты тех
времен. Несистемные. И несистемные. Uh-huh. А под конец какой-нибудь нелюбимый мною, но важный для своей аудитории Эдуард Осадов.
Так, и просто, что происходит в зале? То есть все, затаившись, слушают?
Да, это восторг. Ну как, вы, хорошо, вы сегодня на концерт идете, перед хитом замолкаем.
Так.
Поем, и под конец толпа начинает скандировать.
Во, а бывает, что повторяется? Бывало, что повторяли стихи?
Ну, повторяли про себя, рядышком. Вот люди проговаривали. Ага. Но Куджаву точно знали наизусть.
А, и не было такого, что поворачивали микрофон в зал, и они...
Нет, это всегда надо было дозреть. Евтушенко видел его лисий шубель. Вот отдельное роскошное зрелище, как подъезжает машина, из нее выходит, уже на подходах, когда ты готов зайти в зал, подъезжает машина к дворцу спорта, выходит Евтушенко, вот такой вот лисий шубе. Я бы, кстати, не отказался. Очень холодно.
Так.
Вот. И гордо проносится внутрь, и это, ну, как пророк какой-то является.
Ну, или рок-звезда.
Ну, рок-звезда, он больше всех похож на рок-звезду.
Да, так, а машина какая была, Волга?
Не, уже не помню. Ну, наверное, Волга.
Но не Мерс Высоцкого.
Нет. Ну, и не Жигули.
Ага. Вау. Я потому что видел только на фотках это, вот здесь вот появится, и это выглядит, ну, фантастически. И...
Есть видео, сохранилось, где-то висит в сети.
Правильно ли считать, что он был невероятным ловеласом?
Ну, до поры до времени, до 29-го, наверное, 28-го. Самый разгульный год 28-й. Он вернулся в зените славы из ссылки.
Ему 29 лет.
Ему 29 лет. Он хочет жениться, потому что ему надоела эта жизнь. Он больше не хочет этой разгульной жизни, потому что он от нее смертельно устал, но ничего не выходит. Ему дважды отказывают. Первый раз он срывается с места и мчится в Арзрум. И «Путешествие в Арзрум» написано по следам по этой поездки. А второй раз, когда ему отказывают, полуотказывают, он хочет уехать в Китай. Он просится в Китай. Кстати, если бы он поехал в Китай, как было бы здорово. Он не женился бы, раз. Он не попал бы в ситуацию дуэли, два. Он поехал бы с интереснейшими людьми. Там было несколько человек. Это была маленькая миссия на гигантской территории китайской, Пекине. Ну, представьте себе... Едет и отец Иоакин Бичурин. Это главный русский китаист того времени. Мальчик из Чувашского села, которому нужно было каким-то образом получить образование. Как он мог его получить? Мальчик из села. Ну, куда ему? Где социальный лифт?
А церковь?
Церковь, монашество. Ненавидел все церковное. Был ужасающим монахом. Трижды просился отпустить его на волю. Получил фигушки, потому что его держали на цепи. В общем, в итоге, кстати, Пушкин едет почти полгода до Кяхты. И разговаривает с отцом Иокентовым Бичуриным. Вольный поэт Пушкин защищает церковное. Церковный китаист Иокин Бичурин порицает как только может. Рядом герой по фамилии Шиллинг, чиновник, который собирает рукописи. Пускает слух в Монголии о том, что он везет по поручению то ли Далай-ламы, то ли какой-то его эманации. Ему, чтобы рукописи приносили, он собирает гигантские. И, знаете, какой сюжет? И Пушкин надолго уехал бы, влюбился бы, у него были бы китайские потомки, и было бы круто.
Вот это вы мастер альтернативной истории.
А это не альтернативная история, просто случайно не случившийся случай.
А что значит разгульная жизнь? Вот, то есть, главное, 28-й год. Как это в бытовом смысле выглядело? Это продажная любовь или это короткие романы без денег?
А почему или-или?
А, и так, и так.
И так, и так. Ну, хорошо, у вас есть жены нелюбимых мужей. Есть?
Да, ну, там, да, есть.
Есть. Есть проститутки, есть. Есть романы с такие, не доходящие до физической связи, но играющие тоже на грани фола. Такие романы есть. Все есть. Это бесконечная смена объектов влюбленности, но так можно выгореть до конца. И он начинает выгорать. Он хочет другой жизни. Другую жизнь. И получается ли она или нет, ну, это уже вопрос отдельный, но пытался.
Сталкивался ли Пушкин когда-нибудь с расизмом?
А что называть расизмом?
Ну, когда кто-то говорил ему неприятные вещи из-за цвета кожи.
Ну, потомок безобразный, это он сам говорил.
Не, ну это он сам, а ему...
Смесь обезьяны с тигром, наверное, да. Наверное, намек на это.
Это в его адрес?
В его адрес. Это была расхожая фраза, ее два или три раза повторяли. Но это про то, что он некрасив, с их точки зрения. Но вообще, красив он или некрасив, фотографии-то он не должен. Он должен в год, когда он умер, появляется дагерротип. Ну, первые фотографии в России, тем более портретные, это 40-е. И он не доживает до этого. Мы не знаем, каким он был. Но у него были белые сахарные зубы, которым вообще-то женщины могли бы позавидовать. У него были голубые, глубокие, как линзы, глаза. Поэтому это вопрос вкуса. Кому что нравится.
Угу. А в обществе, в целом, там, от мужчин, от кого-то еще?
Нет, слушайте, ну, это империя. Империя имеет ужасные стороны, но есть одно положительное, она не про национальное. Угу. Она про лояльное. Дантес, француз, имеет значение только, лоялен ли он государю или нет. Более того, империя в этом смысле более терпима, чем некоторые национальные королевские династийные режимы в Европе. Ну хорошо, давайте так скажем. Гомосексуальности двор был терпимее, чем тогдашние европейские государи к ней же.
Так, то, что терпимость в России была довольно высокая, я в курсе, а в Европе она была ниже?
Ну хорошо, вот у вас Гекерен едет получать для своего друга и конфидента Дантеса право усыновления. Он хочет его усыновить. Потому что по-другому никаких юридических прав не передашь. Поскольку он гражданин, подданный нидерландского короля, он едет к нему. Что ему отвечает король? Вежливо, издевательски. Будет 50, приезжай, поговорим. До 50 страсти, пусть у тебя кипят, но мы тебе ничего не дадим.
А ему тогда сколько? 30?
Ему началось между 39, в общем, короче, в районе 40. Он в Россию возвращается и при дворе принят. И двор знает все. Двор не сопротивляется, никто ему ничего не говорит. Это не то, что норма, но это норма до тех пор, пока она не навязывается. И в этом смысле Пушкин вел себя как, с точки зрения двора, как гомофоб.
Почему?
Потому что он не любил мужчин, любящих мужчин. Да, это правда.
А как он об этом заявлял?
В Академии наук заседает князь Дундук. А чего же он заседает? Еще такая часть, это то, что жопа есть. В собрании сочинения слова уже заменено «же» либо многоточиями. Это Дундук Корсаков, ближайший помощник министра просвещения, народного просвещения Уварова, назначенный им Уваровым.
Через постель?
Я не знаю. Я знаю, что Пушкин написал. Мы знаем точно так же, что Уваров, министр просвещения народного, враг, один из главных врагов Пушкина, пушкинские бесконечные намеки на его гомосексуальность есть. Как будто это хорошо или плохо, это никакого отношения к их вражде не имеет. Ну, он действительно был, как тогда был набор выражений очень удобно. Греческие вкусы.
Греческие?
Греческие вкусы. У них греческие вкусы. Бердыш. Это человек, который ведет себя как мужчина, ведущийся как женщина. Короче, было целый набор понятий, которые не затрагивали суть существа дела, но позволяли сказать «намекнуть». Намекали очень тонко, очень хорошо, иногда грубо, иногда осуждали.
А не то чтобы я собирался спрашивать, но вывел свой разговор. Дантес был геем?
Да, Дантес был человеком двойной ориентации явно, и это ему не мешало жить.
Вот это да. В школе мне про это не говорили.
Да, моя средняя дочь была очень удивлена, когда прочитала мою книжку и нашла следы гомосексуальности в Дантесе.
Но он бисексуал был.
Он, да, несомненно. И это не беда, и не преимущество, и не недостаток, это просто факт.
Так мы в таком ключе только и говорим.
Да, а для Пушкина это был существенный недостаток.
Мы находимся рядом с Франкфуртом в день, когда во Франкфурте выступает Моргенштерн. Вы отсюда уезжаете сегодня вечером?
Да, к сожалению, я не падал.
Но вы сказали, что сходили бы с огромным удовольствием.
Конечно, я не знаю, с удовольствием или с большим интересом.
А. Вам интересна современная сцена?
Мне интересна современная сцена, и я начинаю открывать заново, поскольку я ее не знал до определенного момента. Сейчас стал узнавать лучше.
А когда вы ее узнали?
Ну, смотрите, на концерты я стал ходить совсем поздно. Попсу я слушал всегда. Вот «Два кусочка колбаски» — это мое любимое произведение 90-х годов. Не знаю, знаете это или нет. Это группа «Комбинация».
А, угу, да, так.
«Два кусочка колбаски» передо мной лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верил о тебе.
Что на вас произвело самое большое впечатление? То есть как литератора, что вам нравится больше всего и что впечатлило вас?
Ну,
Видимо, с точки зрения текста.
Ну, с точки зрения текста довольно рок всегда впечатлял, потому что он живой и поэтичный. Uh-huh. Ну, хорошо, Шевчук – это текст, а не только Шевчук на сцене. Моргенштерн поначалу меня вызывал недоумение.
Так.
Ну, это талантливое, но это, что называется, эстрада.
Так.
А потом это потихонечку становится игрой в маски, потом в том числе речевые маски. Ага. Потом речевые маски превращаются в лицо, и потом из этого лица исходят некоторые тексты. И это мне уже интересно. Что еще? Ну, БГ, ну, это поколенческое. Шнур. 5 или 6 его опусов мне очень нравятся до сих пор, несмотря на все репутационные издержки.
Ага. А какие опусы вам нравятся?
«В Питере пить».
Так.
«Сиськи» очень смешные. Ага. И гениальная пародия на «Москва звенят колокола».
Про то, что горит Москва, в общем.
Да. «Москва, сгоревшая дотла», да. И «Почем твои золотые купола».
Да.
И это поется в зале, где сидит Газманов, и это некоторое отдельное эстетическое удовольствие.
На «Новой волне» это было, и есть гениальное видео, где те времена.
Я в сложном положении. С одной стороны, мне это не должно нравиться, должно вызывать раздражение, а с другой стороны, мне нравится. Это «Хаски».
Почему мне должно нравиться?
Ну, потому что политически это примыкает к Захару Прилепину. Я готов описать причины, по которым мне это не должно нравиться, да. Но я не готов не назвать одной, по которой мне это не нравилось бы на самом деле.
Ага. То есть вы понимаете, что политически у вас разногласия, а как поэт вы его признаете?
Признаю. Ну, проще мне с Нойзом, потому что политически мы скорее в одной лодке. Но и талантливо, и это живое, настоящее. И это раздраженное искусство.
Вы лично себя творчество с трудом разделяете?
Ну, бывает по-разному. Бывает там, где про великих мы молчим. У них отдельные правила. Там, где просто талантливые, там дело кончается обычно плохо. Если ты идешь под власть, то, как сказал один умный человек, власть что может тебе дать? Деньги и славу. А что она у тебя заберет? Ты должен ей дать свой талант. Когда ты его отдал, тебя больше нет.
А это всегда работает?
Ну, как правило, в литературе... Ну, давайте подумаем, где не работало. Не работало...
У Горького.
Горького. Мы не знаем, каким бы он писателем стал, если бы...
То есть еще мощнее мог
быть. Еще мощнее мог бы быть.
Так.
Ну, несомненно, Маяковский, который, в общем, заплатил...
Жизнью.
Угу. Заплатил, реально заплатил. И мы понимаем, какой надрыв внутри происходил, прежде чем это решение было принято. Мы понимаем, что... Но при этом он осуществился. У него талант не исчез. После всего, после всех этих окон роста, после всех этих бань, он пишет: я знаю силу слов, я знаю слов набат, они из тех, которые рукоплещут ложи, а слов таких срываются гроба, шагать четверкой своих дубовых ножек. Это после всего. Это значит, что талант никуда не делся.
Так.
Он пытался отдать, но у него то ли не взяли, то ли... Так что у великих срабатывает. А у средних, мы точно знаем, что Николай Тихонов начинал как очень хороший поэт. Потом стал лауреатом Ленинской премии. Угу. Читать невозможно. Николай Асеев. Хорошее начало.
Ломоносов приехал сюда учиться. Здесь находится университет, старейший протестантский университет.
Именно протестантский, да.
Да. Здесь учились в разное время самые разные люди, много нобелевских лауреатов, много суперзвезд, например, братья Гримм и Ханна Арендт.
Но до Нобелевской премии.
Да, разумеется. Но я про разные периоды.
Да, нет, я
вот.
Понимаю.
И в том числе сюда приехал Михаил Ломоносов.
Ну и двое его товарищей. А поскольку университет немецкий, это общины, национальные, mm-hmm. то они держали друг друга, и эти троицы обыгрывали всех, потому что они были высокие, Ломоносов 2 метра. Мы можем представить, какие немцы были.
Какие?
Ну, средневековые, послесредневековые и просвещенческие. Ну, 1.60, 1.65.
1.60?
Норма 1.70 высокий человек.
В Германии?
Ну, везде.
Так, а в России?
Ну, то же самое.
А, Ломоносов был великаном даже по меркам России.
Ну, гигант.
Приехал сюда, удивляет всех ростом.
Гуляют налево-направо, пьют, перепивают всех. Ну, студент должен пить. Средневековый идеал был верен и в 17-18 веках. Пил, гулял, дрался. Все боялись, уважали. И учился лучше всех.
И учился лучше всех.
Да.
У Ломоносова была здесь драка, когда он учился, и его за это посадили в университетский карцер. И я, только готовясь к этому выпуску, узнал, что в древних университетах внутри были свои тюрьмы.
Ну, это так, но, смотрите, это отчасти связано с университетской автономией. До сих пор в Англии в университет полиция зайти не может без разрешения университета.
Да?
Да. Бар в университете всегда на границе, потому что вы должны иметь возможность войти в бар и погасить драку. Но студенты вас должны, ну, не студенты, ректора должны вас пустить.
А-а-а.
И это традиция, ну, английского точно, немецкого в меньшей степени, но тоже традиция вполне. Так что тюрьма здесь признак свободы. Мы сами разберемся, сами посадим. Не вам отдадим, а сами посадим.
Ну, это прям автономия-автономия.
Автономия-автономия.
Так, он кому-то надавал здесь, его бросили в тюрьму?
Ну, в тюрьму, в карцер.
Карцер. На какое-то количество дней?
На какое количество дней?
Говорят, одумался после этого.
Одумался, потому что, во-первых, женился, но не очень жена позволяла, видимо, ему драться и штрафы платить. Но потом он по пьяни попал в армию. Но это уже не здесь, ближе к Дюссельдорфу.
В армию?
В армию. Он записал, он продал свои права, ну как... Заключил контракт. Контрактник он был. Он напился как следует. И тогда прусская армия вербовала наемников.
Иностранных?
Ну, любых. Какие записались, какие получили деньги, такие работают.
Да.
Ну, дальше довольно строго было. Хоть ходили легенды, я не проверял, думаю, что это легенда. Но французского подписанта контракта, который попытался убежать, в общем, довольно серьезно наказали. Чуть ли не отрезанием чего бы то ни было. Ушей, то ли, я уж не помню. Ну, это легенда. Но грозило серьезное наказание. Но он напился, подписался, обнаружил утром, что у него пришит красный карман, который у наемников будущих здесь пришивали, и получил, нашел в карманах деньги. И долго,
путем нехитрых... Типа подъемные.
Подъемные. Путем нехитрых манипуляций умственных он понял, что он попал в армию. И ночью бежал. Бежал, опять же, легенда или не легенда, не знаю, но немецкую милю. Немецкая миля – это 7,5 километра. До реки. Переплыл реку и переплыл, и оказался на той стороне, где нет границ, где границы Пруссии пересекаются. Все, это уже не Пруссия. Ага. Обязательства кончились.
Так, возраст давайте. Сколько мы? 26-27 это время?
Примерно, да.
Как была устроена экономика Пушкина? Был ли он богатым человеком?
Ну, вопрос, что такое богатый, с кем сравнивать?
Мог ли он себе позволить там, любое путешествие? И...
Любое не мог. И в какие годы?
Когда он был уже очень известен. Ну, давайте возьмем 30-е годы.
30-е годы, начало 30-х годов, у него все хорошо еще с продажами его собственных текстов. Хотя популярность уже начинает падать потихонечку. В силу, ну, в том числе и цензурных причин, потому что он не публикует лучшие свои тексты. Они лежат стопочкой сложенные, потом прочитают, удивятся. Но он получает гонорары, он получает то, что мы назвали кредитами, наверное, такими безвозможными. Нет.
Грантом.
Ну, грантоед, нет, Пушкин грантоедом не был. Это были дотации, скажем так, дотации. Ну, например, история Пугачевского бунта считается неудачным с точки зрения материальной замыслом, но почему? Дотации 20 тысяч. Плюс 17 тысяч продано. Нормально. Все неплохо.
Что такое 20 тысяч вот, по текущему?
6 тысяч в год получал директор департамента правительственного в Петербурге.
Да. И комфортно жил?
Нет, не комфортно.
Он пишет Евгения Онегина. Что он материально за это получает?
Это очень успешный проект. Видимо, самый успешный из всего, что он делал. Он для того и делался. По старой английской модели. Это в 17-м, примерно 18-м, начале 18 века было отработано. Когда вы публиковали главами, продавали главу как отдельное издание, потом вторую главу как отдельное издание, потом продавали целиком книжку, еще переиздание.
А глава выходила в журнале?
Ну, либо в журнале, либо, как в России, в типографии.
Типографии. Так. И люди ждали каждый номер, чтобы прочитать новую главу.
И вы прекрасно понимаете, что, издавая книжку таким образом, вы построили сериальную структуру.
Да.
Вы должны были не отпустить в конце серии, а удержать.
Да.
А ваш Штирлиц я попрошу остаться. И это примерно...
То есть Netflix того времени.
Да. И это очень-очень удачно. И это десятки тысяч. В общем, в итоге жил он нормально. Если бы он не играл в карты, то ему в целом и не был бы женат. То вообще бы хватало. Ну, давайте мы.
Александр. Так.
Так, возвращаемся к началу.
Да, он... То ему бы хватало.
Ему бы хватало. Ну, смотрите, вот давайте про это. Наталья Николаевна обвиняли в том, что она транжира. Она не транжира, но она действительно покупала не так много, но ну, хорошие вещи. Лавки, которые она покупала свои наряды, ну, как сказать, вот есть Hermès,
так.
А есть с другой стороны, я не знаю...
Zara.
Zara.
А между Zara норм, но Zara супер, если
между Zara и Hermès есть промежуточная зона.
Так.
Она выбирала условный Эрмес. Это не соответствовало уровню доходов семьи. Но Пушкин получал прилично, должен был очень много. Государь в этом смысле повелся абсолютно благородно, когда погасил пушкинские долги и дал содержание его детям.
А Пушкин играл в карты?
Играл в карты. Не то, чтобы он был самый неудачный игрок. Мы знаем гораздо более вообще глобальный проигрыш. Про Полторацкого говорили, что он проиграл 700 тысяч. Это вообще за пределом ума представления.
Это несколько имений?
Это и не только несколько имений, это, я бы сказал, губерния. Но Пушкин проиграл. Пушкин плохо играл. И долги его все посчитаны. Вышла замечательная книжка «Пушкина финансы» несколько лет назад. Там пересчитаны заново все данные, которые мы имели когда-то. Они не то чтобы изменились кардинально, но точные цифры там вам названы. Это порядок, это сотни, это, точнее так, это десятки тысяч, которые и в прибыль, и в долг. И унизительные записки Пушкину от кредиторов, которые заходят к нему и говорят ему, или пишут, что верните, неприятно. Ты великий поэт, тебя государь ценит. И ты с ним враждуешь, но ты враждуешь, понятно, с кем. А это кто такие? Они приходят, требуют от тебя, требуют. Короче, дети, не играйте в карты. Вывод из нашего урока.
А как он вообще оказался? Как вот человек... То, что мы знаем про Ломоносова, что он пехом с Северов пришел в Москву, а каким образом он оказался в университете?
Ну, пехом он тоже пришел, мы не знаем, по каким причинам. То ли потому, что он захотел учиться, то ли потому, что отец собирался его женить. У него были плохие отношения с третьей женой отца. Ну, так как в русской сказке, как, все как положено.
Да, мачеха злая.
Ну, с мачехой не жить, скорее всего, он и удрал. Ну, может быть, и действительно уже тогда задумался про учебу. Но пехом добрался.
До Москвы?
До Москвы. Учился уже, было поздно. Вообще-то в это время уже дела делали. Они не сидели на школьной скамье. И начал учиться.
Где?
Сначала славян-греко-латинская, потом Киево-Могилянская, вообще родина, можно была бы и там, но стихов он в Киеве не написал, поэтому родина русской поэзии здесь. Потом занимался науками, делал карьеру, ну, как всякий запоздалый ученик, либо делает блестяще, либо никак. Поэтому он ел мало, работал много. Но как только деньги попадали в руки, спускал их налево-направо, в том числе и в Москве, и здесь.
Он любил подбухнуть?
Любил, очень любил. А кто ж не любил?
А что пил тогда?
Ну, хлебное вино вообще в основном было. Это еще Крым не завоеван, поэтому либо крепленые напитки.
Хлебное вино?
Ну, а что такое хлебное вино? Вот, смотрите, загадка, которую я очень люблю задавать. На уроке самое оно, в 11 классе, может быть, и проканает. Ну, хотя это 18+. Типикон – это правило поведения монашеского. Монашеского поведения в 18 веке дает нам право, нам, монахам с вами, мы с вами представим монахи, мы можем в воскресенье Великим постом выпить до 3 красавуль вина.
Красавуль?
Это что такое красавуль?
Красавуля.
Это не слово красота.
А, шот? Стопка?
Нет.
Бутылка?
Бутылка. Значит, это вы можете найти в разных... Если вы идете на православие.ру, то вам напишут 150 грамм. Если вы пойдете на светский ресурс, вам напишут скорее 300.
Где врут?
Ну, на самом деле, ближе к 300 вина, 3 красавули, это что?
Литр почти.
Это почти литр. Литр чего? Что такое вино в 18 веке?
Типа портвейн, крепленое?
Да как уж портвейн, вижу, возьмите. Это выгонка, разбавленная до состояния водки. Ну, бывает хоть женское вино, это 18 градусов, бывает мужское, это ближе к 40, как установил нам Менделеев.
Так а что происходит с человеком после почти 2 бутылок водки?
Крепкие люди. Крепкий.
Обалдеть.
Но это ограничитель. Ну. Это не больше. Это не то, что вам велено обязательно напиться. Но вы можете. Вы приезжаете в Германию.
Так.
Где единица измерения другая. Пивная кружка. Пиво, кстати, пьют теплым. Газация не проходит. Ну, вот сегодня вы предпочли пиво горячее или холодное?
Конечно, холодное. Ну вот сейчас холодно, сейчас действительно холодно.
Вы настоящий здесь русский человек.
Высыпает. Нет, лучше не пить. Я предпочел бы тогда теплый чай.
Ну хорошо.
Пиво либо холодное, либо никакое.
Либо никакое. Ну это ваш выбор. Ломоносов пил все подряд. И пил, и перепивал всех. И при этом был великим человеком. Продолжал заниматься, учиться и готовиться к ответу перед русской властью, куда он должен был вернуться.
Кто платил за него? Российское государство?
Государство. Платил нерегулярно. Вольф, который их курировал здесь, профессор, выбивал деньги для них, несмотря на все скандалы, которые они ему приносили. Он их любил. Потому что профессор любит не того, кто хорошо себя ведет, а того, кто хорошо учится. И надежды юноши питают науки, ненадежной науки, дедушки Питали. И Питали в основном науки.
По описанию покажется, что он чем-то на Пушкина похож. То есть человек, который ну, Пушкин, талант...
Ну, примерно нашего, соотношение нашего роста примерно такое.
Не-не, я про этот, про... Ну, то, что он сочетал такой очень экспрессивный темперамент с умением классно в своем ремесле, творчестве.
Ну, несомненно, но разница есть. Пушкин все-таки аристократ. А Ломоносов из купеческой, продвинутой купеческой семьи, богатый по тем временам, по сибирским, но по северным меркам, но крестьянской.
Да, важная деталь. Я, когда вот для меня Ломоносов, может быть, для кого-то иначе, это такой как бы миф, про которого совсем чуть-чуть знаю, во многом потому, что было не очень интересно, поскольку это очень давно.
Это очень интересно, как раз этот интереснее.
Именно здесь мы это рассказываем. И мне казалось, что вот то, что он пришел пешком, это говорило про бедность, а не про протест против семьи. Но он не из бедной семьи.
Ну, нет, это не бедная семья. Отец фактически во главе артели.
Нет, не промышленник,
это все-таки купец, но это купец управляющий. Они...
Средний бизнес.
Средний класс. Средний класс окраинной России.
А, нет, ну это полностью меняет мое представление.
Ну, рыбный обоз, это, ну, да, наверное, за ним и шел, а зачем еще идти поперек снегов? Вообще, когда можно передвигаться по России?
Только когда, ну, летом.
Когда дорога, либо летом, либо зимой. Ну, вот он зимой. За обозом и с рыбой мороженое. Представляете, когда хорошо выловлено, лежат гигантские, похожие на дрова, туши. Можно ли про рыбу сказать туши?
А, рыба, да.
Рыба. И он идет, потому что дорожка протоптана.
А рыба это была, ну, типа, как его снеки, чтобы подкрепиться, как провизия?
Нет, рыба это то, что везли в Москву.
А, он, ну, то есть это тракс с поставкой продукции.
Поставкой продукции. Айсфиш. Ну, вообще Пушкин и крестьяне – это отдельная тема про любовные отношения. Мы понимаем, мы сказали, перечислили с вами жены, которые не любят своих мужей, и были мужья, их не любят. Проститутки, просто честно влюбляющиеся друг в друга люди. Но есть еще и крестьяне. Это третий, четвертый раздел Уголовного кодекса. Мы знаем одну историю, мы знаем переписку с его матерью его крестьянского сына.
Пушкина был крестьянский сын?
У Пушкина был крестьянский сын, была крещенникова его крестьянка, которую он обрехатил. И обрехатил-то ладно, это было в нормах времени. Он женатому другу Вяземскому из Михайловского ее отправил с тем, что тот ее переслал в Болдино. Заявляется брехатая крестьянка в дом женатому мужчине. Да безобразие полнейшее. Так нельзя.
А зачем он так сделал? Не-не, зачем он отправил Вяземскому?
Что, Вяземский? А кому еще отправить?
А чтобы Вяземский перестал в Болдино?
Перестал в Болдино.
А, ну и там, чтобы она была с ней.
Да, дальше, смотрите, она, потом Пушкин выдал ее, или, то ли Пушкин, то ли в жизни сложилось, за дворянина. Ну, мелкопоместного, не потомственного. Она вышла замуж за дворянина и стала жить очень плохо, потому что муж пил. И она писала Пушкину письмо, письмо сохранилось. Его публиковали в 20-е или 30-е годы, и с тех пор не раз она перепечаталась, когда она ему жалуется на жизнь. Причем диктует. И понятно, каков стиль этого письма. И в итоге он ей пишет что ты кучеряво. Она ему отвечает, что это вы, Александр Сергеевич, пишу я кучеряво, не знаю, что вы имеете в виду, и начинает просить и жаловаться на мужа. Ни на чем она мне напоминает. Крестьянка, ставшая дворянкой.
А, вот это да. А диктовала, потому что она не умеет писать?
Не умела писать.
Дом, где жил Ломоносов. У него здесь сформировалась семья.
Да. И расформировалась здесь же. Потом опять сформировалась.
Он снимал квартиру у хозяина дома.
Какие у него деньги, чтобы квартиру?
Комнату. Да. У хозяина была дочь.
Ну, у хозяина уже не было, он умер. Но у вдовы снимал.
Так, и случилась любовь?
Ну, как часто бывает, там по соседству красивая девушка, он один, он полюбил.
Она немка?
Она немка, типичная.
Да, а он приехал сюда, и немецкий уже знал, или он
учил? Нет, они должны были выучить сразу, это тоже одно из удивительных приключений. Вы приезжаете в Германию, не зная языка, и никакого другого, в общем, не зная. И учите немецкий так, чтобы на нем слушать лекции, объясняться и договориться о свадьбе.
Не, ну, в целом это норм. Сейчас, я знаю, у меня есть знакомые, чья дочь так полюбила кей-поп, что уехала учиться сейчас в Сеул, в университет, и первый год они учат корейский только. И только потом она начнет слушать на нем лекции и учиться.
Вот это похоже, потому что корейский нет аналогов, ни на что опереться. Это цвета с нуля, это как армянский или иврит.
Да.
Да, это тяжело, но я восхищен.
Чем?
Ну, такой скоростью. Я бы не смог.
А, да. Александр много раз говорил, что у вас нет склонности к иностранным языкам.
Нет, вообще нет.
Да. Так, значит, случилась любовь, и что дальше?
Ну, после любви женитьба, после женитьбы роды, после родов бегства в армию, после этого он возвращается, судя по всему, в армию. Две легенды. Одна про то, что он сразу поехал в Россию, убежав из тюрьмы.
Так.
Из армейской тюрьмы.
Когда он контрактником подписался.
Когда он стал контрактником. Uh-huh. Потом, ну, скорее всего, он вернулся сюда. Еще пожил годик, потом отсюда спокойненько направился в Россию, но жену не взял.
Жена,
ну, не взял, и опять разные версии. Скорее всего, проблема в том, что жениться он мог, только выйдя из православной веры, переступив в протестантскую. Так что Ломоносов, может быть, и первый русский протестант такого уровня и класса, но не знаю. В итоге он уехал, жена узнала в нидерландском посольстве его адрес спустя года полтора, и все-таки приехала. После этого они жили до конца жизни очень счастливо и полюбовно.
Она поехала в Амстердам.
И писала, нет, я не могу сказать, поехала.
Узнала адрес.
Да,
после чего. Собрала вещи, взяла ребенка и погнала в Россию.
Погнала в Россию. Какого масштаба был человек, если я так, не богатый тогда, ну, были побогаче. Здесь можно было найти более успешных. Ага. Но ей с ним было интересно.
Вау. А на чем ехали тогда? Кареты, что?
Ну, я не знаю, на чем они конкретно. Вообще кареты, поезда у нас появились через век. А самолеты еще чуть попозже.
Сколько до Москвы, как вы думаете, на карете отсюда ехать было? Неделю? Две?
Нет, это дольше намного, конечно. Конечно, дольше. Но вообще мы знаем единицы измерения внутри страны. Сколько ехал, например, Чацкий из Петербурга в Москву?
Сколько?
72 часа максимальная скорость. Потому что если мы меняли лошадей сразу, то это трое суток. Если меняли лошадей медленно, то дольше. Это вот очень понятно. Вот Москва-Петербург.
Да, я думаю, это в три раза, здесь в 3-4 раза дольше.
Плюс границы,
ага.
Плюс перемены участи, паспорта, всякое такое. Так что я думаю, гораздо дольше.
Вот это женщина.
Хорошая женщина.
Она выучила русский потом в России?
Ну, как-то она с ним объяснялась. Он по-немецки, ну, как хуже, чем он немецкий. Ну, как-то объяснялось.
Как так случилось, что Ломоносов организовал Московский университет?
Ну, у вас есть не такое большое количество людей, которые являются хорошими организаторами, визионеры, как бы мы сказали, и власть их уважает. Кому еще предлагать?
У него тогда была репутация умного человека, хорошего менеджера.
Очень плохого в поведенческом отношении, но терпимого. То есть пить, пожалуйста, гуляй, стучи кулаками, руки не распускай, но уважай власть. Он уважал.
А, уважал.
Ну, а как? Ну как, слушайте, ну это 18 век.
Кто для вас, Ломоносов, больше, менеджер или литератор?
Ну, для меня литератор. Какая мне разница, какой он был менеджер? Mm. Ну, литератор великий.
Ну, читается тяжело сейчас.
Сейчас. Я найду, если я очки куда-то убрал, то я их... Есть у меня очки?
Нет, на вас нет сейчас.
Сейчас будем добывать очки. Как всякий вдохновенный педагог, я все на память и перебираю.
Так.
На лекции этого нельзя, а в школе можно, потому что главное увлечь, а потом перепроверим. Но в данном случае лучше я уж процитирую не наизусть. Ну, дайте вот, понравится мне. Кузнечик дорогой, это не к вам, это к кузнечику. Ага. Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен. И внимание, хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел воплоти, или лучше ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен. Что видишь, все твое, везде в твоем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому.
О, ну бодренько, прям наш язык, да.
Да.
Извините, что я так в современность.
Так вот. Как поэзия должна быть современной.
Да, нет.
Ну это... хорошо, восторг внезапно он пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой.
А кузнечик это про кого было?
Про себя.
Про себя?
Ну,
типа он такой...
Вот в эту самую академию, где немцы его достают, ага. Где нужно бороться за право бюрократической победы, бесконечно, безобразно.
Тварью его считают.
Тварью, но немцы... Ну, правда, снизу вверх на него смотрят. Но они бы посмотрели бы сверху с удовольствием, если бы можно было. А, но вот так вот. Гулливер или Лилипут. А, вот скучно, неинтересно, хочется жизнь. А тут вот весь кузнечик. Да. Коль больше пред людьми, то счастьем одарен.
Вы большой поклонник кухни. А я слышал, что вы очень быстро и очень вкусно умеете готовить. Так мне говорили про вас наши общие знакомые. Одна из вещей, которая меня всегда интересовала, когда я читал книги школьной программы, это вот эти многостраничные описания того, что подали на стол. Почему так подробно про это писали?
Ну, во-первых, это красиво.
Да. Должен признаться, что я не понимал трети примерно слов и половины блюд. которые, про которые там писали.
Важно то, что еда, она сама по себе может стать символом. Ну, вот вы про страдания и борьбу со страданием спрашивали. Возьмем старосветских помещиков. Там живет пара, любящая друг друга, как Филимон и Бавкида, и их ждет смерть, потому что смерть ждет все, включая и счастливую любовь. Они прячутся от этой смерти тем, что все время едят. И это долгие описания. Это же не просто описание, это про то, как смерть должна не прийти. Смерть должна прийти и нас не застать. Мы заняты, мы едим. Но приходит кошечка, и эта кошечка и есть смерть. Она зовет за собой в уничтожение жизни. Это не про еду, это про то, что еда удерживает нас на поверхности трясины. Мы все идем по тонкому льду, а под ним болото. Это про страдание. Это наслаждение, которое закрывает нас от страдания.
Камуфляж такой.
Это камуфляж, с одной стороны. А с другой стороны, это просто красиво. Вот как мы с самого начала сказали. У Пушкина. Да, при этом это что надо понимать. Мы про Пушкина все равно скажем. Пушкинское поколение – это первое поколение, которое ест все. Державинское поколение ест то, что в деревне. И вы читаете его описание. Это щука пестрая, прекрасная, как янтарь икра. Вообще Пушкин, что ел лучшее в жизни, это когда казаки, когда он собирал материалы для истории Пугачевского бунта, посолили ему только что пойманного, икру из только что пойманного осетра. Это лучший из ед его. Начинаем вести себя как русская литература, начинаем описывать. И это одно из наслаждений жизни, но описывают меньше, чем вообще в реальности ели. Ели очень много.
Много?
И ели много, и курили много.
Приведите пример.
Ну, про курение могу сказать. Вот когда Иван Андреевич Крылов разбогател, то есть стал обеспеченным, угу. Он курил до 50 сигарок в день.
Сигар?
Сигарок.
Это типа сигарии,
это,
да?
Это типа сигарилы. И это очень пересушенные, потому что долго везли, а это маленькое. Хемидоров таких массовых не было. Это все везли, и все это пересыхало. Везли вообще только твердое и высушенное. Долгое время. Вообще про технологию поговорим. Mm. Но сначала про то, что везли. Везли макароны, везли. Каких сортов? Только сверхтвердо. Иначе ни дорогу не переживут. Поэтому в пушкинские времена макароны варили 40 минут минимум. И это альденте. Что очень важно. Пушкинское поколение ест революционно, перемешивая все совсем.
Ну, как мы?
Как мы. А-а-а. Как мы. Только мы еще Японию, которой не было, но Китай уже был. Что появляется очень важного в XIX веке с точки зрения технологий? Мы про книжки поговорили. Консервация. Консервы в 12 году русские солдаты пробуют на поле боя, побеждая французов. Но это консервы не консервные банки, а это скорее стекло. Но консервируют. Что еще очень важно? Научаются консервировать вещества, которые не консервировались до. Ну, Страсбургский пирог нетленный и сыр лимбургский живой. Да? Это вещества, которые позволяют удержать и сыр, печеное, и привезти в Россию. Это километры, километры, версты, версты, мили, мили. Значит, что мы теперь про технологии. Uh-huh. Какие технологии нам нужны, если мы хотим везти быстрее?
Ну, консерванты нам нужны.
Нам нужны консерванты, мы их получили уже. Да. В России вообще появляются заводы. Впервые появляется завод. Какао мы научили. Мы научили какао-масло выдавливать. Получать, обрабатывать, и шоколад. Пушкин описывает шоколад. В 18 веке я не уверен, что могли описывать шоколад, хотя ручной работы могли, а фабричной точно нет. Пушкин получает подарок, один из подарков, шоколадный бильярд. Маленький шоколадный бильярд, но реально. И у него есть гениальное письмо про то, как детей должны были везти куда-то, куда приезжает Пушкин. Дети не хотели ехать. Он говорит, слушайте, ну Пушкин весь шоколадный, а зад у него яблочный. Mm. Дети прибежали, крича, не хотим шоколада, хотим Пушкина. И очень были разочарованы, увидев, что я кожаный. Меняются продукты, меняется отношение к продуктам, меняется литературное описание еды. И это у Державина прославление народности. А у Пушкина прославление наслаждение.
Ну, уже флекс такой.
Да.
Мы про рост говорили, что средний рост 1,60 м тогда был в Германии.
1,60 м, 1,63 м. Ну, вот, ну,
Ломоносов был 2 метра. А какой рост был у Пушкина?
Пушкин, несколько разных цифр есть, потому что есть, он сам подавал полицейский участок, его мерил, знаете, карандашом мерят художники. Ага. В общем, от 162 до 164 м. Что, в общем, для того времени не так плохо. Конечно, ниже, чем положено. Ломоносов, кстати, куда записали, когда он в армию записался?
Пехота?
Хорошо бы гренадеры, да?
Потому... А, да, кто такие гренадеры, да? Я...
Ну, пехота и есть.
А, okay. Если кто-то не знает, гренадер — это еще этот, синоним высокого человека в таком,
ну, потому что
где... спортивном арго.
А у его записали в кавалергарды. Кстати, себе ломоносу, но куцей маленькой лошадки, uh-huh. двухметрового. Ну, в общем, конечно, это бред сивой кобылы, но кобыла да. сивая, ее бред.
Но придавил бы лошадь просто,
да. Придавил бы лошадь. Ей было бы неудобно, ему тем более. Но не важно. Важно, что рост Пушкина не такой низкий, как кажется, хотя ниже, чем... Ну, средний был 168-170.
Гоголь
159, Лермонтов, значит, Гоголь в районе 160.
Так.
Лермонтов самый низкий из великих русских писателей.
Сколько?
159.
159. Да, Гоголь. Высокие были?
Очень высокий Ломоносов, видимо, выше всех. Очень высокий Тургенев.
Сколько?
Под 190, где 187, вот так. 183 Чехов, который кажется маленьким, потому что маленькие рассказы писал.
Все, что мы знаем про внешность Ломоносова, это картины.
Ну, фотография появилась в середине 30-х, конца 30-х годов 19 века.
В моем представлении Ломоносов – это человек вот с этим, как называется? Это,
букли.
Ну, как?
Букли.
Ну, то есть парик, вообще, парик, накладной. Ну, да. А вы видели когда-нибудь его изображение без него?
На парадных не может быть. А никаких домашних зарисовок нет.
Покиньте, вот мы вообще не знаем, как выглядела прическа человека.
Мы не представляем себе, как человек выглядел. Вот хорошо, вот у вас Пушкин. У вас есть портрет Кипренского, ну, такой красавец, задумчивый.
И мы не знаем, насколько это правда.
Есть Ливнев, или Ливнев поздний, похожий на полутруп, потому что в состоянии диком, ужасно, будет картинку просто найдите, посмотрите.
Ага.
И есть портреты... А Наталья Николаевна есть и фотография, и портрет.
Потому что дожила.
Дожила. Дантес есть и фотография, и портрет, потому что дожил. И если бы мы думали, что Дантес был такой, какой он на картинке, то мы бы представляли себе романтического красавца, не такого суховатого, жесткого мэра города Сульца.
Вот это да. То есть, представьте, люди, которые так много в нашей жизни есть, они живут, их изображение мифологизировано.
Действительно, раз лет в 10 появляется сообщение, что наконец-то найден в архивах ФСБ или где-нибудь еще фотопортрет Пушкина. Не верьте, этого не может быть, просто потому что не может быть никогда.
Вы как-то сказали, что детские писатели никогда не думали про себя, что они детские.
Ну, в советское время уже думали, потому что была такая профессия – детский писатель. Ну, Корней Иванович Чуковский думал, что он детский писатель. Правда, не очень ценил. Он ценил себе некрасоведа. Читать это невозможно. Вот писатель работает всю жизнь над какой-то Толминой, вот такой том про Некрасова, а вот между делом пишет сказки. Для взрослых и для детей тоже вопрос. Иван Андреевич Крылов. Вот кто не думал, что он будет детским писателем. Про это рассказывает, вышла замечательная книжка в прошлом году «Лямина и Самоверна» под названием «Иван Крылов. Суперстар». Вполне академическое исследование под неакадемическим названием. Он вообще думал, что он будет главным русским писателем, но превратился в главного детского поэта. Каким образом? Государство решило отметить... Нет, государство позвали отметить его юбилей. И туда царь послал своих маленьких племянников. Тогда нужно их развлекать. И Петр Андреевич Вяземский написал кантату. «Здравствуй». Там 17 раз повторялось. «Здравствуй с внуками своими. Здравствуй, дедушка
Крылов».
Крылов. В итоге он вошел первым русским писателем, как пишут исследователи, и вышел первым детским поэтом. Но какой это детский поэт? Как начинается главная русская басня «Ворона и лисица»?
Я не помню.
Какой умный ответ. Потому что, в принципе, начинают цитировать правильную. Как, если бы это было так, то это была бы басня. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра.
А, да.
А на самом деле нет. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только сегодня впрок, и в сердце льстец, что всегда отыщет уголок. А дальше, а вот еще случай был. Это нормальная басня рассказывает, как мир неправильно устроен, как мир можно переделать. Вы привинтили табличку, мораль. И эта мораль позволяет себя перевернуть. А здесь мораль, ничего не поправишь. Не, все будет всегда так. А зачем тогда басня? А чтобы показать, а вот еще случай был. Это большая, это роман, а не басня.
Так, а ну, кроме басен, Крылов писал что-то?
Ну, он начинал как в 18 веке как журналист, как мы с вами. А потом он превратился в комедиографа. Видимо, нам еще это предстоит. Поскольку там просвещение запрещено, много стендапа никто не запрещал. Придется осваивать новые жанры. А потом он, эпоха закончилась. Он ездил по ярмаркам, играл в карты, был бит, видимо. Поскольку ну, шулером не был, но чем-то похожим на каталу, видимо, все-таки был.
Mm-hmm.
Ну, как зарабатывать на ярмарке, когда деньги все кончились? Ну, нету денег. Потом он нашел свой жанр, получил синекуру. Он стал помощником библиотекаря в публичке в Питере. И с этого момента жизнь уже наладилась. А дальше он стал первым русским писателем, который выстроил свои отношения с авторскими правами. Он оставил наследство не деньги, а авторские права. Он был первым. Поэтому понимал все про жизнь, про людей, про еду.
Какой
про...
четкий.
Ой, слушайте, прочтите книжку «Самовер» Елябиной. Получите огромное удовольствие. 800 страниц. Можете в дороге читать.
Александр, мне так лестно.
Это, смотрите, вот так. Если мы читаем Крылова, он пессимистический писатель. Когда мы про него рассуждаем, мы начинаем радоваться. Что является пессимизмом, что является оптимизмом? Дает она нам заряд бодрости? Дает. Ну, нужно для этого уходить от страдания? Нет.
А он хотел себя видеть главным русским писателем в формате басен. То есть он понимал, что их ценность, их наследие настолько велико, что можно войти в историю как именно писатель, не баснописец.
Ну, то, что мы читаем у исследователей, я не исследователь Крылова, да. я пересказчик, я наблюдатель. Мы видим, что он хотел, он прекрасно понимал, что Пушкин в 37-м году умирает. У него юбилей приурочен у Крылова к 38-му. Можно за ним, можно отодвинуть, встать. И он заслужит, он великий писатель.
Да.
Но получилось так, что он превратился в детского... Хотя какой он детский? Детский не может быть скептиком. Но нормальный ребенок должен думать, что жизнь впереди меняющаяся, светлая. А скептик говорит, нет, дорогой, какая она светлая. Уж сколько раз твердили миру, но лезь всегда. Не, отойди в сторонку. Нет, это не годится для детской. Как детская литература, которую мы считаем детской. Крокодил. Про что крокодил?
Который солнце съел?
Который солнце съел. А, нет, про солнце съел, это понятно более-менее. Тот крокодил, который по улицам ходил.
Про что она?
А первая часть скорее похожа на то, что это против революции. Вторая часть больше похожа на то, что за революцию. Он метался, прятался и убегал. Точно так же, как муха-цокотуха, это про НЭП. Денежку нашла, денежка какая была до этого. Хорошо, у нас есть другие сказки совершенно замечательные. Лагин, которую никто не читает, но кино-то точно смотрит. Старик Хоттабыч.
Старик Хоттабыч как книга, это же книга про сталинская очень.
Ну, не совсем так, это скорее про евреев, которые спрятались в бутылку. И там игра идет на грани фола. Его Волька называет балда. А что значит у души, свет души моей балда? Мудрейший, бормочет Волька, но он говорит правду. На иврите балда, мудрейший.
Мудрейший?
Мудрейший. Площадь Хаттаба в старом городе, в Иерусалиме и так далее. Там. Это да, двусмысленные игры. Ну, хотите, можно перевести на другую площадь. У нас есть золотой ключик. Золотой ключик был написан, когда нам позволили писать сказки. Был период, когда запрещали. Вот как только их разрешили, в том же году Алексей Николаевич Толстой вспомнил, что у него есть недописанная сказка. И вдруг ее быстро, мгновенно дописал, потому что, видимо, она лежала в готовом виде. И ее выпустил. Но там ведь Мальвина и Пьеро. Про это покойный Мирон Петровский писал многое, что Блок и Любовь Дмитриевна. Там детская литература без конца играла во взрослые игры.
А там в чем игра?
Ну, там, ну, хорошо, у вас есть эпизод у Вячеслава, у Всеволода Иванова, папы Вячеслава Всеволодовича Иванова. Сейчас мы не будем посвящать вас в родственные связи. Поверьте просто, это важное литературное семейство. Когда, помните, Карабас-Барабас бегает вокруг дерева и наматывает бороду на дерево. Это эпизод скорее похож на рассказ Всеволода Николаевича Иванова про то, как гоняли. Мы вообще 18+. Да?
Да, вы не стесняйтесь.
21+ лучше тогда поставить.
30+.
Потому что это рассказ его про то, как он видел, как наматывают кишки на дерево, заставляя бегать вокруг него. Это рассказ его такой есть. Ну, это гражданская война. А. Детская сказка. Ну, правда, детские сказки вообще в Германии, мы находимся здесь, мы помним, как строится детская сказка немецкая, Гензель и Гретель. Ну как, у нас родители отправляют детей, чтобы они умерли в лесу и чтобы звери съели. Дети бросают камешки, спасают шкуру, возвращаются. Родители страшно расстроены, детей не съели. Дети, пойдемте еще раз в лес. Это детская литература. Она вся построена, она вся за гранью фола, не только в русской, но и мировая, но мы про русскую.
Вечный вопрос вокруг русской литературы. Почему так много классиков писали про Россию, находясь за ее пределами?
Ну, во-первых, потому что выпускали. Не всегда, не в любую эпоху, но даже самые мрачные иногда выпускали. Бежали единицы. И Пушкин, кстати, пытался бежать, именно бежать, не уехать, потому что не отпускали. Но планы строили, как это феерическая переписка по поводу того, как удрать через Дербт на север, или как в Одессу и через
это
море.
У Пушкина.
Это у Пушкина. Ну хорошо, отпустили Герцена.
Так.
Герцена легально выпустили из страны. Более того, арестовали его имущество, его активы, но Ротшильд выставил условием во время переговора с Россией, что либо кредиты военные, либо вы возвращаете и вернули.
Ротшильд?
Ротшильд.
Уже тогда?
Уже тогда.
Своими щупальцами тянулся к нашей родине?
Нет, он к щупальцам не тянулся, он предлагал выгодную сделку.
Так, окей.
И это Трамп, предлагающий сделку.
Ага.
Ему выгодно, поэтому понятно.
Так, а ну этот классический пример — Гоголь.
Ну да.
«Мертвые души», Рим.
Ну. И недалеко отсюда во Франкфурте переписка с Белинским, ответ Белинского, вот во Франкфурте он, кажется, находился. В то время как Белинский находился в Шавнуздруе или Зальцбурге.
Хорошо, вот просто этот феномен. Ну, «Мертвые души» считается произведением очень про Россию, да, то есть с пониманием того, как, пардон за повторение, души-то там устроены. И он пишет это издалека. Вы в этом странном ничего не видели?
Слушайте, да, теперь мы в Германии.
Да.
Томас Манн отвечает на геббельсовский упрек, что тот бежал из Германии и покинул немецкую культуру. Где я, там немецкая культура. И Томас Манн из Америки отвечает Геббельсу. Это везде.
Mm.
Это просто мы, нам это ближе, поскольку это касается нас, царапает нас. Ну и потом, конечно, такие перемещения в 20 веке не у всех были. Uh-huh. Не у всех.
Как вам в школе преподавали птицу-тройку? Это образ чего?
России.
Которая куда мчится?
В вечность.
А, вечность. А как вы сами считаете, что это?
Ну, птица-тройка — это надежда на непонятно что. При этом едет Чичиков, но едет спасение свое собственное, которое своими руками создаст.
Просто мне вот сейчас кажется, что все-таки это образ того, что Россия мчится непонятно куда, а не в вечность.
Нет, понятно, но... Так, первое. Дорогой Юрий,
да.
Вы как одиннадцатиклассник, и даже если были пятиклассниками, имели бы право на интерпретацию свободную.
Да.
Поэтому что вы считаете для себя, то для вас и правильно. Литература – дело живое. Мы должны пытаться угадать, если получается, если мы знаем, что имел в виду автор, когда собирался писать, что какой порыв. Мы понимаем, что текст подчиняется своим собственным законам, автор иногда говорит одно, а получается другое. А третье, ваш диалог с автором и текстом – это есть самое интересное. Вы про вас, меняющимся в процессе чтения. Ну как, литература не про то, чтобы знать. Можете не знать ничего, но лучше знать чего-нибудь. Но вы можете проживать. Если вы проживаете, не зная, то это лучше, чем вы знаете, не проживая.
Интерпретация произведений по шаблону, то, что у нас было в школе, это зло?
Да. А зачем?
А почему тогда это было?
Ну, потому что это зло, оно очень активное.
Что хотел сказать автор? Это интерпретация по шаблону?
Ну, как правило, да. Кроме тех случаев, когда тебе хочется лично, тебе не по приказу, а тебе лично хочется понять, что думал автор. И это твоя картинка того, что думал автор. Не то, что думал. Во-первых, автор сам не помнит, что он думал. Он думает, что он думал. Поэтому самое опасное – это верить автору, когда он начинает сам себя интерпретировать. Это диалог. Литература, она не про выводы. Она про диалог. Про взаимообогащение, взаиморазвитие. Ты меняешь Пушкина, потому что Пушкин меняет тебя в ответ. В ответ. Никогда не он первый.
Правильно ли считать, что Достоевский – главный русский писатель на экспорт?
А кто его знает? Ну, мы точно знаем, что первым Толстой и Достоевский, они вышли на мировой рынок. Пушкин не вышел. Гоголь не вышел. Потом, может быть, отчасти, но в меньшей степени, чем они. Они вышли на этот рынок когда? Когда Европа устала от самой себя, когда Европа устала от прагматизма, с одной стороны, скепсиса своего собственного. Им нужен был другой скепсис. Скепсис скепсису рознь.
Или другая хтонь.
И, с одной стороны, хтонь, а с другой стороны, такой скепсис, который позволяет подняться на метафизический уровень. Вас же Толстой не бросает на один с бессмыслицей. Mm-hmm. Он сам ее пропускает через себя. Он говорит, я бессмыслица, но ты не будешь бессмыслицей. Нет, нет, ждали этого. Получили. И получили мировой уровень русской литературы. Чехов следующим. И вы в европейском магазине, не знаю, как сейчас, но раньше было так. Вы приходите, кто там из русских писателей обязательно есть? Чехов есть, Анна Каренина есть, и есть, наверное, доктор Живаго.
И Достоевский.
И Достоевский всегда.
Как вы это объясняете? Почему именно Достоевский? До сих пор.
Ну, во-первых, это холодит кровь. И ты начинаешь бояться. Страшно, это очень приятно. Страх и ужас воздействуют на нас спасительно. Помогают нам. Страшно так, что прекрасно. Так, что можно жить. А потом он философский, но очень простой. Ну, не глубокий же писатель.
Не глубокий?
Я этого не говорил. А, сложный. Пушкин глубокий, а Достоевский сложный. Поэтому Пушкина попробуй перевести, он весь в словах, а Достоевский весь в схемах. Вообще бывают великие писатели, которые не умеют писать. Ну, как не надо. Речь у всех героев одинаковая, многословие невероятное. Но это я говорю до того, как я начал читать. Я предсказал все это, открыл Достоевского и забыл все, что я говорил. У него огонь. В печи горит огонь, тяга невероятная. Там все сгорает, все переплавляется, все переходит во все, и все мои замечания псу под хвост. Никому они не нужны, потому что это великий писатель, которому эти слова по отдельности взятые не нужны.
Но при этом у него такие диалоги, у него одинаковые речи, многословные, все
остальное. И путаница, потому что он писал на всех скоростях. Он был бедный, поэтому должен был писать быстро. И попробуй напиши на таких скоростях и запомни, что Ленечка – это не лялечка. Ленечка может превратиться в лялечку в одну секунду.
Да, но это до редактора было.
До редактора никакой не было.
А, у него есть ошибки в произведении?
У него есть ляпы невероятные, потому что эта скорость продажи жуткая. То, что было преимуществом в Евгении Онегине, когда по главам печатали, зарабатывали по главам, стало недостатком следующего журнального поколения. Ты печатаешь главу, ты пишешь пока следующую, ты не успеваешь, и редактор уже не успевает ничего просить. Все идет в ход, и все идет мгновенно в ход. Как Льву Николаевичу объяснял его брат, Левушка, ты не понимаешь разницы между нами. У меня лакей разобьет стакан, это потеря. А у тебя разобьет, ты описал, заработал.
Это как про некоторую категорию блогеров так говорят, что для тебя это трагедия, а для меня контент.
Да-да-да.
Очень похоже.
Но Лев Николаевич очень обижался. Он все-таки не про заработки был. Он вообще, для него даже звание писателя слишком низкое. Он хотел быть учителем жизни.
Винни-Пух и волшебник изумрудного города. Это плагиат или талантливая переработка классики?
Это талантливая переработка классики. Вообще, я сторонник авторских прав на конкретный текст и противник авторских прав на переработку, дополнение, отыгрыши. Вообще, мировая культура останавливается, если прекратить этот процесс. Это как газ перестает идти, и дома умирают не потому, что их кто-то взорвал, потому что там в них жить невозможно. Обогревание.
То есть омажи, переработки, все остальное вы приветствуете?
Да, вся культура живет на подворовывании. Ну, иначе нет. Это еще раз, текст должен быть защищен, потому что писатель киношный...
А текст – это от первой до последней буквы.
Вот как написано, так и то вопрос. Когда вы берете как театральный режиссер некоторый текст и его оставляя целиком, превращаете в другое высказывание, противоположное, что это такое? Это тоже творческая работа.
То есть бывает литература по мотивам?
Она вся по мотивам, самой себя. Ну, хорошо, вся мировая... Живопись начинается как, ну, не мировая, но великая, европейская, как иллюстрация к Библии. Давайте запретим Библию использовать в качестве источника переработки.
Ну, нет.
И все. Особенно это... здесь, в протестантском городе, где Мартин Лютер был, и он же пробил право читать на родных языках, на живых языках Библию. Ну, тогда давайте Библию только на латыни, чтобы никто не понимал.
Объясните коротко, а что такое толстовство?
Толстовство – это учение... о том, что все имеют право на жизнь, и никто не имеет права лишать этого права других.
Толстой выступал за нравственность, не насилие. При этом его собственная жизнь была довольно насыщенной. Он проиграл дом в карты, имел отношения с крестьянками. Это как минимум. При этом он пропагандировал, в общем, все, за все хорошее против всего плохого. Как к этому относиться? Это лицемерие или нет?
Нет, это не лицемерие, это путанная жизнь, то есть живая, очень хорошая, не похожая на учение Льва Николаевича Толстого.
Можно ли ему верить после этого?
Можно. Он же искренне все это описывает.
То есть он описывает идеал, до которого сам не может дотянуться?
Он описывает идеал, до которого не может дотянуться, и ложечкой выедает мозги тем, кто думает про жизнь иначе. Я большой любитель Толстого, пока его читаю. Вот я вам про Достоевского сказал, с Толстым примерно то же самое. Я не могу спокойно говорить про его идеи, пока не начинаю читать. Он настолько сильнее, чем мои возражения, что я со своими возражениями иду лесом, а он, оказывается, прав.
Так, давайте по пункту. Почему у вас возражения?
Да по любому пункту. Ну, война 12-го года принципиально другая. У вас начинается с того, чего не может быть. Анна Шерер не могла вести никакой салон, потому что незамужняя женщина Фрейлина не могла вести салон автономно. У вас не могло быть Ипполита Курагина.
Салонов Анны Шерер не было?
Не могло быть.
А, это...
Нет, салон мог быть, если это замужняя женщина вела салон.
Я думал, это документальная история.
Нет, нет. Лев Николаевич все знал. Только ему было... Неважно. Ему было важно, что он придумывает сюжет. И Ипполит. Не могли звать Ипполитом.
Почему?
Потому что греческие, простые греческие имена в знати были неприемлемы.
Неприемлемы.
У вас в «Мертвых душах» Фемистоклюс и Алкид.
Да.
Дети. Почему? Потому что это очень смешно. Это смешно. Это не вот у Манилова могут быть Фемистоклюс и Алкид, а у Курагина нет. Дальше у вас начинается... Они поехали к женщинам. Летом, в июле... Кто такие женщины летом в июле? Это актрисы. Актрисы где? На гастролях. Кто мог поехать? Офицеры? Офицеры сейчас где у нас на летних квартирах? И поехал. Парклай не был сухим немцем, он был шотландцем, а не сухим, а знал по-русски. В отличие от своего главного врага, главы русской партии Бенниксена. Бенниксен был главой русской партии генералитета и по-русски. И поехали.
То есть полное невнимание к деталям.
Он все знал. Мы знаем, что он все это читал. Ему... плевать, потому что он убедительнее, чем история. Ага. Он сильнее, чем история. Он сильнее, чем мои возражения, все исторические замечания. Он на такой высоте, что туда можно только подняться, и когда-то там ты в нирване. И все не имеет значения. Все остальные все слова умирают. И учение его тоже умирает.
«Война и мир» в школе?
В отрывках. Или целиком, но одно произведение в год.
Одно произведение в год?
Как вы реально можете в 10 классе прочесть и успеть все остальное прочесть, если вы читаете «Войну и мир»?
Ну, только летом.
Ну, летом. Вы не, знаете так, ну, есть гениальная книжка французского писателя Пинака «Как роман». Это хороший учитель, замечательный. «Собака пёс» его замечательная книжка, все дети знают и любят. Но он написал книжку про несчастных, про то, как полюблять чтение. У него есть, начинается с декларации прав читателя. Право не читать, право не дочитывать, право перечитывать, право не отвечать на поставленные вопросы. Это права читателя. Книжки не для того, чтобы мы их знали. Книжки для того, чтобы мы с ними жили. А жить? Ну, жить с этими книжками. А как можно жить, если ты превратил в набор примеров, которые должен запомнить? Я, например, ничего не помню. У меня счастливая память. Я читаю «Войну и мир», много раз в жизни читал. Я не помню ничего. И это очень хорошо, потому что я живу с этой книжкой, а не живу с памятью о ней.
Как вы относитесь к чтению в кратком содержании?
Зачем?
Ну, чтобы успеть в школьную программу.
Нормально. Ну, вопрос, как я отношусь к тому, что надо успеть в школьной программе, плохо отношусь. Но если поставили такую задачу, ну, решайте ее каким-нибудь образом, в том числе читайте про то, что пересказ.
А как бы вы решали тогда? Ну, то есть я помню, список книг, он огромный. А вы бы его сокращали?
Значит, я когда-то делал учебники, поэтому я несу ответственность за то, что ты, если ты делаешь учебники, ты идешь на компромисс. Ты работаешь с тем материалом, какой есть. Поэтому я впихивал все, что надо было впихнуть, и это ужасно. Так делать нельзя. Дети, не подражайте мне. И когда мне закрыли мои учебники, мне жалко, потому что там было много чего хорошего. Но, среди прочего, там есть вещи, которых лучше, как любой учебник, даже до детей не надо допускать.
А, например?
Ну, например, «Тарас Бульба». Прекрасное с точки зрения истории литературы произведение, потому что там не жестокая, а изображающая жестокость. Дьявольская разница, правда?
Да, конечно.
Когда мы в седьмом, там, шестом классе, или даже ну, в восьмом, нет, в седьмом, читаем, дети никакой дистанции не понимают. Что это изображение, а не жестокость, нету этого. Эта книжка превращается в проповедь жестокость. Не потому, что она плохая,
а потому что дети.
Потому что не вовремя. Так же, как пятый класс и великий рассказ Тургенева «Муму», потому что это травма. Но книжка великая, но не вовремя.
Да, а почему она в пятом классе?
Не знаю.
Некоторым из наших гостей мы предлагаем смоделировать встречу с инопланетянами. Анна Веленская говорила у нас про треки, которые она показала бы инопланетянам. Антон Долин про фильмы, которые он показал бы. Армен Захарян про книги, которые он тоже им презентовал. 10 книг русской литературы, произведений, не обязательно книг, русской литературы, которые вы показали бы инопланетянам, если бы встретили.
У меня встреча короткая, длинная, на сколько минут или лет, или десятилетий?
Давайте компактно ее представим. Время есть, но не до послезавтра.
Хорошо, тогда первым будет шутка, но трагическая. Я предложу прочитать записки сумасшедшего, почитать документы об иноагентах и послушать интервью замминистра про то, что если инопланетяне появятся в России и будут вредить, они станут иноагентами.
Угу, так.
Это такое предупреждение, чтобы они думали, что рекомендовать. А если всерьез, то короткие тексты, конечно, потому что это инопланетянин.
Времени нет.
Времени нет. Первое – «Капитанская дочка».
Почему? Второе,
потому что это про гуманность, сказку, надежду и отсутствие надежды, боль и радость. Лучшая русская книжка. Второе – короткое, самое короткое толстовское произведение «Смерть Ивана Ильича», про смерть, которая является источником радости и надежды. Театральный роман Булгакова. Самое неочевидное из его вещей и самое прекрасное.
Почему?
Потому что там нет, с одной стороны, маскульта, как в отличие от «Мастера Маргариты», с другой стороны, нет такой исторической натужности, как в «Белой гвардии», а с другой стороны, есть и нет сатиры тотальной, которая немножко разъедает в
«Собачьем сердце».
В «Собачьем сердце». Книжка гениальная. И вот это, когда этот опыт зажигается свет, в этой коробочке начинается жизнь. И эти куклы превращаются в существа, не зависящие от тебя. Это гениально. Ну, я не знаю, убедил ли я инопланетянина, но он же, у него же нет времени, он не успеет в театр. Но зато он поймет, как театр устроен.
Так, дальше.
Книжку про инопланетян. Это что-нибудь из Бориса Стругацкого, Аркадия.
Какое?
«Наверное, остров». Длинное тоже надо, длинное, сложное, надо поработать немножко. Я бы дал рассказ, который не очень люблю. «Жена машиниста» Платонова. «Тому, кто живет на другой планете», должно быть понятно, как человек идет к примитивизации и получает сложность. Так получилось, что Платонов в постсоветское время, или в позднее советское время, возвращался к нам в обратном порядке, от более поздних к более ранним. И возникло ощущение, что он сначала написал такое «Ювенильное море» про коммунизм, про то, как коммунизм прав, а потом начал расшатывать эту конструкцию, и вот «Котлован», «Чевенгур». «Чевенгур» сначала. Ага. Самое страшное написал сначала. Гармонизация еще не начинается в «Котловане», но уже возможно. А «Ювенильное море» завершает эту работу. Это история про приятие.
Принятие.
Принятие. А «Жена машиниста» про то, что все-таки жизнь длится. И эта жизнь не про коммунизм, антикоммунизм, протокоммунизм, а это жизнь про жизнь. Не знаю, объяснил ли я это.
Да.
А стихи можно давать?
Конечно.
Ну, цикл стихотворения «Доктора Живаго». Целиком не дал, потому что времени нет. Не прочтут. Мы уже длинные использовали. А стихи «Доктора Живаго», да. Наверное, мы бы прочитали с инопланетянами на распев какой-нибудь... Я же видел вашу передачу. Да. Догадывался, что вы меня про это спросите.
Угу.
Я прочитал бы обязательно «Историю государства российского», написанную Алексеем Константиновичем Толстым. «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. И эту правду, детки, за 1000 уж лет смехнули наши предки. Порядка-то лишь нет. Вот немцы тароваты, им ведом мрак и свет. Земля же у нас богата, порядка в ней лишь нет». И дальше пришли три брата. «Земля богата, порядка в ней лишь нет». Потом княжила Ольга, и после Святослав. Узнали тут татары, но думают, не трусь, приехали на Русь. И дальше у вас разговор про то, что Екатерина обращается ко всем французам и за советом, что делать на Руси. Ведь надо на народу, которому вы мать, скорее дать свободу. Скорее свободу дать. «Составил от былинок рассказ немудрый сей, худый и смиренный инок, раб Божий Алексей». Это сатирическое короткое изложение русской истории на нескольких страничках. Вы, кстати, почитайте, как вы инопланетянин, вам будет весело. И грустно. И весело. И грустно. Жизнь и судьба слишком большая. Что делать будем?
Ну, зато какая?
Ну, возьмем. Они в космос полетят, им лететь долго, успеют прочесть.
А почему именно ее?
Потому что это изнутри советского литературного опыта написанная антисоветская книжка. Понимаете, одно дело, когда у вас Набоков, ненавидящий все пролетарское, низовое и позорное, пишет...
Из Европы или из Америки.
Да. А другое дело, когда советский человек с советским языком преодолевая советскость этого языка, выходя на просторы русской литературы, пишет про это.
Это другое.
Это другое. И, наверное, я бы взял уроки Армении Андрея Георгиевича Битова, потому что это то, как русская имперская традиция в советское, позднесоветское время преобразуется в рассказ о том, как имперская традиция отменилась. Потом я живу в Ереване. Мне очень кажется, что это замечательная книга. И в ней двойное название. «Уроки Армении». «Уроки кому?» «Уроки кого?»
Ага.
Это уроки, которые Армения дает, но это отчасти маленькие уроки Армении, которые дает Битов. И это очень хорошая книжка. Просто хорошая. Ну, кто-то из советских. Ну, и, наверное, Трифонова мы взяли бы. Что-нибудь из московских повестей.
Так, вроде 10 есть.
Ну, еще... Ну,
дайте бонус на всякий случай. Вдруг мы ошиблись, и там 9 сейчас.
«Монеточка, ты солдат».
«Монеточка, ты солдат»? Песню?
Стихи.
Так. А вам понравилось?
Мне понравилось.
А там есть дискуссия относительно того, что на какой бы ты ни был стороне, я не буду с тобой.
Это пацифизм, смотрите. Текст мы выбираем, это пацифизм.
Не слишком ли он наивный? Ведь бывает, что обороняющийся солдат. И, ну, то есть, не слишком ли это розовый пацифизм?
Нет, это смотрите, это по-другому. Розовый, мне кажется, ее стишок про «Это было в России, это было давно». Значит, было давно. Но она своим голосом это восстанавливает. Как бы объяснить? Смотрите. Можно ли песни, текст песни вычесть из музыкального ряда? Можно.
Можно, конечно.
Мы, когда вычленяем это из музыкального ряда, убираем ее голос, вот этот сентиментально-детский, угу. Недаром у него аудитория детская в зале всегда присутствует, мы видим это пацифизм образца 20-х годов 21 века. Он не похож на тот пацифизм, который был во время войн века 20-го. И эта книжка, это стихотворение. Это стихотворение «Проживание, а не итог». У нас все пацифистские стихи написаны мужчинами как вывод.
А, угу.
Здесь нет вывода. Здесь есть процесс. И этот процесс важнее, чем выводы. Важнее, чем итог. Там итог является лишним, он не нужен. Это стихи. Но я стихи проживаю, я не читаю их ради того.
Ну, то есть, когда ты говоришь то, что чувствуешь, даже если понимаешь, что это, ну...
Ну, это не про то, что я сделал...
Неприменимо, неприкладно.
Да. Не, это неприкладно, это про то, как монеточка идет к самой себе, какой она, может быть, станет потом. Большой. А сейчас она как бы... Она сейчас, сейчас голос ее маленький для того, чтобы спеть эту большую песню. И мы движемся. Мне всегда в литературе интересно то, как она движется, не то, как она пришла. Остановилась и прекрасно нам... У Пушкина, извините, огромное количество стихов не завершено. Принципиально оборвано.
Я очень бесил это в школе. Извините.
Куда ж нам плыть? Дальше писать?
Да.
Лишнее. Ну, ты солдат. А дальше лишнее. Мне не важен вывод, мне важен путь. И этот путь... Все-таки редко, когда удается сентиментальные стихи написать не до конца сентиментально.
И это тот случай нужен.
И это, мне кажется, тот случай. И там очень многое отражено из того, что было до русской и в том числе и советской. Там, причем там смесь всего, там отголоски Асадова вместе с отголосками Заболоцкого и Ахматовская какая-то, Ахматовский прищур. В общем, много чего хорошего могу сказать про эту песню.
Лиза. Максим Горький – суперзвезда литературы. При этом там, значительная часть его жизни – это придворный сталинский писатель, который, в общем, обслуживал режим, гонял на Соловки, говорил, как там классно, и, в общем, выступал не то чтобы очень достойно. При этом помогал тем писателям, которые попадали в опалу. Насколько я понимаю, мировая слава игнорирует то, что он работал на диктатора и с диктатором. Я ошибаюсь или нет?
Нет, но в мировой литературе, к сожалению, есть люди, которые работали на диктаторов разного типа. Эзра Паунд, работавший на Муссолини. Бережковский и Гиппиус, любившие того же Муссолини. Хуже того, выдающегося дарования русский философ Ильин, который в газете «Возрождение» в 1933 году, только что горели костры на площадях из книжек, пишет про то, что Гитлер и Муссолини дают нам шанс на спасение европейской культуры и еврейства. Вот вы говорите антисемитизм. Там антисемитизм, политический антисемитизм. Может, он лично евреев и любил. Ну, так, знаете, вот бывают забавные люди, ну, где-то такие смешные, книжки русские читают. Но ненавидел их как политическое явление. Вот это ужасно.
Но славе и наследию это не мешает. Горького, по крайней мере.
Горького не мешает, потому что он противоречивый. Хорошо, а когда он пишет, с одной стороны, несвоевременные мысли, защищая русскую культуру от своих же братцев-большевиков, а с другой стороны, пишет статьи, поддерживающие насилие, при этом уезжает после того, как его кинули в Италию, ведь он же пытался помочь создать помголы, он уезжает в Италию, живет за счет дотации, которые ему передают, деньги кончаются, он возвращает, путанный до предела. Но во всех своих путаницах он пытался от самого себя не прятаться. Но в какой-то момент уже ты так привыкаешь врать, что начинаешь врать самому себе. И когда он про чекистов говорит, это милые ребята, и начинает обсуждать этих милых ребят, которые готовят его секир-башка, то это такая расплата довольно жестокая.
Назовите 3-5 главных книг на русском языке советского периода.
Неправильно поставили вопрос, но я на него отвечу.
Для себя, нет, для себя, вот на ваш взгляд.
Да, для меня. Для меня это «Доктор Живаго», «Дар» Набокова, и это, наверное, Трифонов «Дом на набережной».
Ну, «Дар» написан в советский период на русском, да, языке, на русском языке, но не под советской властью. Да, под советской. А вот давайте вместо него какое-то еще написано...
Давайте возьмем Платонова, «Котлован».
Улица Пастернака есть в Марбурге. Идеальное место для того, чтобы поговорить, что этот человек здесь делал. Что он здесь делал?
Учился в философии, решал свою судьбу, разрывал отношения и стал поэтом.
Пастернак стал поэтом в Марбурге.
Ну, так он изображал это дело. Ну, по крайней мере, про это писал.
Давайте расскажем. Он сюда приехал учиться.
Он приехал учиться у конкретного философа. Вообще, он собирался сначала быть музыкантом, и его музыкальные сочинения сохранились. И есть пластиночка у меня была когда-то с его музыкальными, вполне авангардно-модернистскими текстами.
Вот это он человек оркестра, а?
Ну, оркестр, в прямом смысле, он начинал. Скрябин его поддерживал, и, в общем, все было хорошо. Потом он разорвал с музыкой и поехал заниматься философией в Марбург к великому Когину и Натропу. Ударение могу путать. И
это суперзвезды философии тогда.
Суперзвезды философии, это неокантианство, в общем, не буду морочить голову. Ну, супер, ну, как сказать, это все равно, что сейчас поехать кому? По уровню нет, но по степени известности, может быть, сравнить с Фукуямой. Ага. Но точно не по уровню.
А Фукуяме вы невысокого мнения?
Ну, это хороший публицистический... Ну, хорошо, человек пишет про то, что такая история кончилась, и либерализму больше ничто не угрожает, ровно перед началом всех перемен.
Показатель. Ну, ровно в тот момент, когда либерализм в кризисе и под угрозой.
В кризисе, а будущее непонятно.
Он приезжает сюда учиться. На каком языке?
На немецком.
Пастернак говорил?
Ну, он говорил на немецком, французском, английском, на каких-то еще. Ну, эти точно.
То есть вот и настолько хорошо, что мог приехать к местному Фукуяме и с ним...
Ну, сохранились его письма. Я не знаток, но любой знаток, некоторые знатоки мне говорят, что у него сверхсложные языки. Этот язык, который не каждый носитель поймет, потому что они сложноваты. Но владел более чем.
Вау. Так, он здесь на 3 месяца всего.
Ну, 3 месяца это, ну как, вы пишете симфонию, и вам нужно доиграть ее до финала, до последнего аккорда. И это последний кусок, там финальный аккорд должен быть. И его полюбил вредный Когин, который вот примерно так же, как эта машина, реагировал на речи других студентов, мешал им говорить. И в итоге он его просто пришел в восторг, полюбил. И тут нет. Пастернак уехал. Uh-huh. Уехал не потому, что время кончилось, а потому, что кончилась эпоха, когда он занимается философией.
Любовь.
Ну, да, любовь. Причем фамилия его Любови Высоцкая.
Дочь чьей торговца?
Чьей торговца. К Владимиру Семеновичу никакого отношения не имеет. Имеет отношение к чайным домам. Ну, это бизнес роскошный. Мирный. Все пьют чай. Хорошо, он влюбляется в дочку чайторговца, крупного, очень крупного. Uh-huh. И она с ним играла в кошки-мышки до приезда сюда. И в итоге, судя по всему, они с сестрой заворачивают в Марбург.
Он учится здесь, а они путешествуют, и специально заруливают сюда, чтобы увидеться.
Ну, чтобы увидеться или, может, поставить точки над «и», я не знаю. И в итоге точки над «и» поставлены.
«Я не буду твоей».
«Я не буду твоей», хотя он объяснился наконец-то прямо. И все. Что делает нормальный философ? Начинает рассуждать. Что делает нормальный писатель? Пишет стихи и уезжает.
Считается, что после этого сцена, ну, по легенде, объяснение было в районе вокзала.
Вокзала, да.
Вокзал сейчас там находится, предположительно, это он и есть.
Да.
И считается, что после этого он решил, теперь буду поэтом.
Мне вот нравятся такие школьники, которые знают все.
Я уточняю.
Это очень правильно, потому что это, собственно говоря, должно кончиться тем, что учитель молчит, ученик говорит.
Мне интересно.
А мне, думаете, интересно? Мне интересно, когда вы говорите.
Ага.
Про железную дорогу два слова. Если вы читаете Пастернака, то это самый железнодорожный поэт в мире.
Самый железнодорожный?
Да, у него и поездов расписание, какой-то там ветка, читаешь, купе, и поезда в «Докторе Живаго». Да. Поезда и трамваи. Трамваи и поезда. Судьба человека проложена как железная дорога.
Как рельсы.
Как рельсы. И дальше не свернуть. У него даже конка появляется. То есть такой трамвай, когда еще без мотора.
Получается, а рельса как аллюзия судьбы.
Как умирает он в трамвае, который идет на Кудринскую площадь.
От сердечного приступа.
Да, не выскочишь. Выскочить невозможно.
А-а-а.
Проложен конец пути. Но дальше, пока этот конец не наступил, ты определяешь судьбу сам, и он определил ее как судьбу поэта. Но я не могу, извините, я память у меня плохая, девичья. Я прочитаю. Можно?
Да. Александр, у вас очки, я должен сказать на камеру.
Не надо вот. Только название, иначе нас обвинят в рекламе.
Да не обвинят нас в рекламе. Вот, простите, а можете еще раз так защелкнуть?
Можете сами расщелкнуть.
Можно, да?
Можно, можно.
Так, и защелкну. Просто супер.
Чудо чудес.
Да.
И главное, всегда можно сыграть.
Да, и бренд я все-таки назову, потому что бренд называется «Клик-клак». Просто как группировка, как перенесло в YouTube до военных лет.
Ну, правда, так и было.
Да.
Кстати говоря, эти очки послевоенные. Да, но про Кузнечика мы с вами уже читали.
Это Ломоносов.
Это Ломоносов. А это Пастернак, который, кстати, подписал некролог Андрею Белому, о котором мы тоже говорили. Mm-hmm. Так что все закольцовано.
Переплетено.
«Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен вторично родившимся. Каждая малость, желая и не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем подымалась. Плетняк раскалялся, и улицы лоб был смугл, и на небо глядел из-под лобья булыжник и ветер, как лодочник греб по лицам. И все это были подобия. В тот день все у тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову. Носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. Тут жил Мартин Лютер, там братья Гримм, когтистые крыши, деревья, надгробия, и все это помнится и тянется к ним. Все живо, и все это тоже подобие. И тополь король, я играю с бессонницей, и ферзь соловей, я тянусь к соловью, и ночь побеждает. Фигуры сторонятся, я белое утро в лицо узнаю».
Угу.
Заниматься вы философией или лучше стихи писать?
Ну, он очень крутой поэт. Это...
Ну, очень большой.
Нобелевская премия Солженицыну и Пастернаку. Это за политику или за литературу?
Ну, Нобелевская премия всегда и за политику, и за литературу. Но она так устроена. Она не существует вне политического контекста. Но она не про политический контекст.
А «Архипелаг ГУЛАГ» — это нон-фикшн или все-таки литературное произведение?
Нон-фикшн — это литература.
Или художественное произведение, пардон.
Нон-фикшн — это художественное произведение. Художество шире, чем кажется.
Мне казалось, что нон-фикшн — это всегда документальное.
Границы размыты. Проблемы... Смотрите, у нас нет документального кино, есть неигровое, правда? Это не про документ, а про игру или отсутствие игры. Так и здесь. Это художественное произведение, только по-другому написано. Сконструированное из обломков реальности.
Относиться к нему как к документальному источнику неправильно?
Нет.
Угу.
Это художественное, там написано «художественное исследование».
Просто многие апеллируют как к документальному.
Нет, он, во-первых, не мог писать как документальный, он не работал в архивах. Он работал, пряча рукопись по разным местам. Он не мог собрать воедино свой аппарат. Это вообще непонятно, как это написано. Вы представляете, он раздавал куски рукописи, куски данных, этому, и не мог совести их на едином поле.
Потому что шифровался.
Потому что шифровался, иначе бы просто не отобрали бы, сожгли и все.
А давайте расскажем тем, кто не в курсе. Значит, как он технически это делал? Он писал части рукописи и прятал их?
Он собирал сначала долго материалы,
Собирал по переписке, мы должны были писать.
По переписке и про официальным источникам, которые были, про историю вообще лагеря. А дальше переписка. Дальше переписка обрабатывается, выстраивается в архивы. Вы прячете архивы, где можете, у кого можете, кому доверяете. Машинистка, которую отобрали рукопись, повесилась. Там много чего было. Бронянское.
Отобрали органы?
Да.
К ней пришли менты и увидели там рукопись?
Да. Отобрали, после этого она с собой.
При том, что ну, ее не арестовали, просто она испугалась.
Она испугалась. Она испугалась. Она почувствовала свою ответственность. Мы не знаем. Мы уже ее не спросим. Мы знаем, что ее довели до... Дальше он прятал уже не материалы, а обработанные материалы, начинал писать, главы тоже раздавал, прятал. Это невозможно, это не... как это произошло, как это случилось, это было невозможно, но это сделано. И уже это вызывает у меня глубочайшее уважение. Я могу там соглашаться, не соглашаться, это вопрос 125-й. Кроме того, для него его подсчеты были важны, они были невозможны с точки зрения точности, потому что у вас нет правильных источников. Это мифы, устные мифы всегда живут своими, по своим правилам. Они всегда либо больше, либо меньше. Либо сильно больше цифры, либо сильно меньше. У Солженицына, да, преувеличено. Но это сформировало для целого поколения какое-то ощущение этой глобальной неправды. Был такой великий историк Арсений Борисович Трагинский, основатель мемориала вместе с Сахаровым. Ныне мемориала больше нет в России. Рогинский умер до того, как это произошло. И он выстраивал историю ГУЛАГа как проект, не разрушающий человеческую веру в достоинство, а укрепляющий ее. Вы знаете, есть споры между Солженицыным и
Шаламовым. Да.
А это и споры и полезен, и бесполезен, потому что, во-первых, это разные условия. Это одновременно и унижает человека, и возвышает его. Это уничтожает его и укрепляет его. Почему или-или? Вот не могу, я не могу понять во всех обсуждениях, почему или-или-или.
Так, а версия Шаламова была по поводу того, что...
Ну, что лагерь не дает вообще ничего человеку полезного, только разрушает человечество в целом.
А Солженицын говорил, что там и героем можно стать.
Можно стать героем, можно пройти, можно стать личностью. И, ну, можно, а можно нет.
Доктор Живаго. Главный вопрос, который возник у меня, когда я на журфаке МГУ читал, вот этот прием «Сквозные герои». Угу. До Пастернака это было в таком количестве или нет?
Ну, смотрите, у него придуманные судьбы, которые складываются внезапно и случайно, и закономерно. У вас знаменитая сцена, где сын дворника, который был знаком с детства, он, Лара, кто-то еще, и все в одной точке, никто про друга не знает. Ну, это прием обнаженный, и совершенно ясно, что такой показанный, что это прием, что это придумано. А с другой стороны, у вас революция, у вас все разметывает, у вас судьбы не склеиваются вообще. Вы поперек этого пишете роман, где все совсем связано и до последнего дня. Ну, это, опять же, может не нравиться, но это выдающееся наложение эпохи на сюжетную схему. Не сработало.
Не, я понимаю,
Не увлек.
Нет, в контексте я понимаю. Сейчас и в целом, да. Но когда я читал, возможно, я рано читал. Хотя, казалось бы, там, первый, второй или какой-то... Нет, мне было 20 лет уже. Вот.
Могли бы прочитать.
Да, я читал, но, в общем, мне это казалось каким-то неймдропингом, когда я просто поназову тебе всех имен, вначале мельком, потом они возникнут через 300 страниц, и иди, пожалуйста, вспомни, где когда ты видел этого человека.
Это еще ничего, я думал, что у вас претензии, что все надумано.
Нет, что типа искусственно?
Что искусственно.
Ну, что как будто это таких много маленьких ружей, которые должны не выстрелить, но, по крайней мере, снова каким-то образом о себе заявить.
Их надо все время заряжать.
Да.
И писатель ходит, все время заряжает эти ружья, отстреляет к концу.
Да, и как будто, возможно, все-таки у меня было ощущение того, что это вот такой ход, который уж слишком он много размножил.
Ну, кто его знает? Пастернак написал такой роман. Можно было бы представить себе, что эпоха изображается принципиально иначе, ничто ни с чем не связано, герой появился и исчез, потому что в эту эпоху ничто соединиться не может. Было бы это лучше? Не знаю. Язык поэтический, метафорический. Любите – читайте. Не любите – читайте что-нибудь попроще.
А для вас это большой роман?
Большой. Но он и не маленький.
Нет, я по значению не
по значению очень большое.
Вы знаете, что в «Докторе Живаго» есть герой, с которым себя связывает одна из суперзвезд российской пропаганды сейчас, Артемий Лебедев?
Я видел ваше интервью, но забыл. Я учил.
По-моему, я не уверен, что в нашем интервью про это говорил. Как думаете, про какого героя речь?
Про какого? Комаровский?
Евграф Живаго.
А, ну Евграф Живаго – это тайный...
Человек, который всегда...
Тайный спаситель.
Нет, человек, которому, ну, как я понимаю, не роль, а как бы образ Евграфа Живаго, это человек, который при любой власти, при любых обстоятельствах он справится.
Смотрите, как человек вычитывает из судьбы героя то, что близко лично ему.
Он, да, и, прошу прощения, поправлю, он не ноет. Он не ноет, а делает. Вот, то есть такая вот.
В романе он играет роль такого тайного спасителя, как Комаров играет роль явного губителя. Два управляется бог из машины. И это такой бог из машины картонный. Картонный бог из машины. Про картонный мы применительно к Артемию Лебедеву можем сохранить. Ага. Бог вряд ли, из машины точно. Из трех элементов формулы два работают.
Но, тем не менее, все равно это такой деятельный персонаж, так или иначе.
Но он не персонаж, он функция. Вы можете, как он выглядит? Mm-hmm. Как он говорит? Чем он дышит? Что ему нравится?
Какая разница? Важно, что он делает.
Да нет, важно, как он живет. Это же литература все-таки, а не дизайн промышленный.
Насколько правильно считать, что Пастернак умер из-за травли, которая была после, в конце, после Нобелевской премии?
Доказать невозможно, но совершенно очевидно, что если у вас, не у вас, у них, у него, начинается рак, довольно быстро текущий, спустя 2.5 года после начала травли, ну, наверное, какая-то связь есть. Ну, слушайте, а как это доказать? Ну, если бы я писал роман о Пастернаке, разумеется, я бы написал про то, как этот скандал, этот конфликт, это давление привели к его смертельной болезни.
Давайте объясним тем, кто, может быть, не в курсе. В 1958 году Пастернаку дали Нобелевскую премию за «Доктор Живаго».
Давайте чуть раньше начнем. Да. В 1956 году Пастернак принимает решение, что он хочет свой роман отдать на Восток, в Советский Союз, на Восточный Запад, в Польшу, и на Западный Запад, в Италию.
Он сам при этом... Живет в Советском Союзе.
Он живет в Советском Союзе, он понимает, что он делает, потому что с конца 20-х годов ни один русскоязычный писатель не передавал свою рукопись за границу. Это железный занавес, который он решает устранить. И этот роман написан для того, чтобы объединить, а не разделить. И он идет на это, прекрасно понимая, что за это будет. А будет за это, ну, что Нобелевская премия будет, неизвестно. Но что будут преследовать, очевидно. Ну, понимаете, это все-таки как сравнить? Ну, из тюрьмы передать не просто маляву, а передать роман, чтобы его опубликовали. Мы помним, какой это был роман, что делать.
Чернышевский из тюрьмы передавал?
Конечно.
А. Но важная деталь. Он живет в Советском Союзе, он пишет его с 46 года. Как технически можно было передать на Запад?
Был такой итальянский журналист Серджио Д'Анджело, коммунист, как положено, который передал миллионеру-коммунисту Фельтринелли, издателю книжного магазина в Италии до сих пор. Можно в Милане, в других местах найти. И он опубликовал. Вот так, как можно было. Коммунисты были.
То, что было передано на Восток, ну, в Советском Союзе это отказали к печати. В Польше?
В Польше глава журнала попала. А на Западе вышло. Еще было издание русскоязычное. Ну, и про него это отдельная история. Я не хочу в нее погружаться.
Как Пастернак узнал о Нобелевской премии?
Ну, как все узнают. Из прессы.
А советская пресса писала об этом тогда?
Ну, она вынуждена была написать. Его обругали. Наказали. Хрущев сказал, что готов его выпустить
из
страны. Тот сказал, что он не хочет возвращаться, не уезжать никуда. В общем, такая типичная история не в нетипичных обстоятельствах.
А почему не хотел уезжать?
Не хотел уезжать. Точка. Сейчас полез... Хорошо. Дорогой Юрий, пошли подробности. Он, у него Зинаида Николаевна Нигаус Пастернак, жена. У него Ольга Всеволодовна Ивинская, его постоянная подруга, то есть фактически тоже жена. И дети его взрослые, уже выросшие, которых не выпустят. Евгений Борисович Пастернак – сын от одного брака, Леонид Борисович Пастернак – от другого брака. И оба, все здесь. Он уезжает. Что происходит с ними?
Все здесь в Советском Союзе.
Да.
Ну, их жизнь точно
складывается. Их не сломают до конца, потому что это уже не сталинские времена. Да. Вообще, надо помнить, что Пастернак передает 56-й год. Надо вообще помнить, что Пастернак передает в 56-м году. Это что за год?
Когда 20-й... развенчан Сталин.
Вот, это называется межпредметные связи, мы с вами их обеспечили. И Пастернак рассчитывает, что перелом произошел. Но до конца нет. Хрущев не прочитал роман, потом прочитал, кстати говоря, роман уже когда был в отставке, и был изумлен, спрашивал детей, а что такого, почему запретили? Говорит, папа, ты лучше сам знаешь. Не понял. Дальше он попал в ловушку, потому что Хрущев в это время пишет мемуары, диктует. И сын его, Сергей Никитич, договаривается с английскими издателями о том, что мемуары выйдут подпольно переданные на Запад. И английские издатели не верят, что это Хрущев. И тогда Хрущеву присылают, внимание, кожаную ковбойскую шляпу в которой он должен сфотографироваться. Послать фотографию. Если фотография приходит, то это подтверждает, что это Хрущев.
И что, сфоткался?
Сфоткался.
И прислал?
И прислал.
Блин, как это повернулось? Еще раз давайте проакцентируем. Человек, который гнобил писателя, который передал на Запад свои подпольно свой главный роман, потом, когда его Брежнев отлучил от власти, сидел дома, надиктовывал мемуары и также подпольно хотел их передать.
Он их передал, и, да. Но по сторонам к ней фотографировался. В ковбойской шляпе. Ну что,
слушайте, а
начинается
этих,
точка отсчета.
Да, а у этих...
Ждем... Что? Ждем перемены участи, когда те, кто гнобят, испытают это же сами на себе.
А представьте, как иронично будет, если Путину тоже, чтобы издаться на Западе, надо будет с пенсии прислать фотку в ковбойской шляпе.
Пенсии не будет, потому что он будет иноагентом, а пенсии иноагента вроде бы отменяются.
Надеюсь, вот когда Путин отойдет как власти, и закон об иноагентах не будет. Хотя не факт.
Ну, вообще, если говорить серьезно, то я не верю, что Путин попадет в эту ситуацию. Он не будет писать мемуаров. А кто-нибудь из его ближайшего окружения наверняка.
В 2002 году вы работали в газете «Известия». Удивительно, но я тоже тогда там был сыном полка. И Владимир Путин приходил на встречу в «Известия». Вы на этой встрече были?
Был. Ну, он пришел поговорить с начальниками. Я был тогда зам главного редактора. И каждый задавал свои вопросы про то, чего его волновало. Я тогда волновал, вы будете смеяться, судьба НДС на книжке. Он первым делом отменил существующий нулевой НДС.
Так.
Я говорил, ну в Германии же там, а дальше в Дании. И дальше он мне...
Но книжки стали дороже.
Ну, стали дороже. Да. Ну, тогда казалось, что это проблема. Ну, в общем, неважно. Важно, что... После он очень внятно, четко, спокойно объяснил, что дальше будут откаты, если не... Какие откаты, на что откаты. Ну, кино. Он пришел на кино. Кино, действительно, до того, как Касьянов отменил льготы для фильмов, откаты доходили до 90%.
Что такое откаты?
Откаты – это когда вы приходите
в кино, да.
К спонсору и говорите, дай денег.
Да.
Он говорит, я тебе дам, но 90% вернешь, это мы отмоем капитал.
А, я понял, отмали бабки, да?
Да, отмали, но 90%. Это не просто нечестно, вы на оставшиеся 10% не сделаете ничего.
Да.
Ну вот с книжками пройдет то же самое, типа, ну и пошел дальше.
Но вы недавно, когда были на интервью у Глумова в Ереване, вы сказали, что уже на той встрече вам казалось, или вдруг у вас были какие-то еще, была одна только.
Тогда, да.
Да. Вы уже тогда видели, что у него, как у беременной женщины...
Не, это другое. Это я говорил про 2011 год. Uh-huh. Или 10-й, я сейчас не помню. А, это была встреча с писателем в 2010 году. И я, поскольку у меня фамилия А, я все время оказывался рядышком. Я первый. Емпольская последний. Благодаря этому я имел счастье оказаться с ней без конца за одним и тем же столом. Короче, неважно. Важно, что он про это говорил. Про что, неважно. Я увидел вот эту войну.
Вы сказали, что как вы употребили сравнение с беременной женщиной, что ну, да. Беременная женщина, типа, взгляд может быть повернут внутрь.
Внутрь. Она видит своего ребенка, который родится. Вы еще про него не знаете, она уже знает. Да. Она знает, кем он вырастет, она будет счастлива. И он будет счастлив, все будет хорошо. Ей жалко немножко тех, кто про это не видит и не знает. В нем была будущая война, которую он выиграет. И он уже выиграл в себе. Но мы еще про это не знаем, и ему немножко нас жалко.
Ну вот, если честно, просто я когда это слушал в вашем интервью, мне казалось, что это прям такая... Это интерпретация ваша из сейчас, когда война уже есть, или вы прям тогда это почувствовали?
Я сел писать роман, не очень, он не лучший из того, что я написал, но он самый точный из того, что я написал. Где начинается ожидание войны, война в конце происходит, и это написано после этой встречи, то есть как бы сюжет уже был, а мотива не было. И мотив этой неизбежно надвигающейся войны, роман вышел в 2012 году и написан за эти 2 года, так что нет, есть доказательства.
Блин. А вот что он сказал, что вы это почувствовали?
Да ничего он не сказал. Ну вот как вам сказать?
Ну дайте, пожалуйста, мне более практичному человеку, почему у вас на кончиков пальцев это ощущение появилось?
Слушайте, ну вообще литератор работает антенной такой. Да, вот.
Вы говорили про себя, что вы утыканы антенками.
Вот этими антенками утыкан, я ничего не знаю. Я вообще не про анализ. Политический анализ, что я вам начну делиться, если... Бегите от меня скорее подальше.
А где антенна завибрировала в тот момент? Вот после какой фразы?
Да не по поводу фразы. Вот я посмотрел в эти глаза. Эти глаза довольно холодные. Они не про будущее. Они про то, как тебя посчитать и обойти. А в этих глазах вдруг шевельнулось что-то такое... Я не знаю, как это объяснить. Ну, хорошо, вот я встречался с Ельцином в 94-м. Я пришел на эту встречу, и мне с самого начала казалось, что что-то не то. Вот что-то... Все хорошо. Это демократия, разговор откровенный. Дмитрий Лихачев ведет, Марьята Чудакова ведет. Он молчит, он слушает. Он не в хорошей форме, он провалил, чуть не упал, сев на чужой стул. Но он сосредоточен. И что-то меня смущает. И потом только я понял, что он готовился к решению о Чечне. Это было... Он прощупывал почву. Нас использовали как локаторы. Я просто чувствовал, что-то не то. А как здесь... Ну, вот было видно, что он... Я, в общем, испугался про себя внутренне. Пошел работать с собой, не с ним. Не с политикой.
Разговоров про войну не было?
Не было вообще. Нет, был разговор был какой, в закрытом режиме. Я говорил про Ходорковского, про то, что окружили дом Подрабинока.
Провокаторы.
Ну, какие провокаторы? Наши. Ну, короче, что-то такое прогрессивно умеренное промотал. Что-то он такое умеренно реакционное ответил, но так умеренно, что наши ушли. Не про это речь. Ну, была речь про то, что пент-клубу надо помогать. И, в общем, обычный писательский бред. Зачем это было встреча, если он не понял. В итоге ему подарили собрание сочинений Толстого, кажется, и на этом расстались. Но вот ты разговариваешь с человеком, ты вдруг видишь, что в этом человеке зреет какая-то... Ну, это дело литератор, это не дело аналитика.
На уровне чувств.
На уровне чувств.
Поскольку у нас урок... А многие школьники, ну или школьник внутри меня, очень любит изучать какие-то вещи через фан-факты, неожиданные короткие факты. Назовите любой, или, может быть, несколько неожиданных фактов про русскую литературу классическую. Три коротких факта.
Николай I подумал, что главный герой нашего времени это вовсе даже не Печорин, а кто?
Он сам?
Нет, Максим Максимович.
А.
И поначалу очень одобрил. А потом очень осудил.
Ага. Уже после выхода?
Ему подарили книгу. Вообще, как вышла книжечка? Она вышла в двух частях. В первой части у нас Белла, Максим Максимович, вот это то до начала дневника Печорина. Вторая часть – дневник Печорина. Ага. В первой части можно решить, что это...
Ну, вообще, да.
Да, что главный герой Максим Максимович, а вторая – понятно, кто на самом деле. Ага. И Николай очень огорчился, потому что он подумал, что встал на путь исправления, но не вышло.
Так. А кто ему объяснил это?
Сам понял.
Сам понял по второй главе.
Есть дневник. Просто есть дневник, у кого он был в это время на корабле, и читал, записывал, а потом на следующий день все разочарован, ужас, какой кошмар.
Да.
Фет пытался покончить с собой, он мучился астмой и дошел до того, что уже было невыносимо, бросился в буфет к ножу и по дороге умер.
По дороге умер?
Да, от разрыва сердца.
Бух.
Напугал?
Ну, это просто гримаса судьбы.
Или божественное провидение. Ему не дали стать...
А, да, это же те времена, когда это принципиально меняло дело.
Что вам еще интересного? Когда Корней Иванович Чуковский проснулся утром после доклада Хрущева какому 20-му съезду, к нему пришел Казакевич, автор повести «Синяя звезда», такой ленинской темы, и сказал, слушай, Корней Иванович, только сейчас я понял, что Тараканич – это про Сталина. Это не про Сталина на самом деле, но не важно.
Вы один из тех, кто состоит в Центре российских исследований Чубайса. Что вы там делаете?
Первое, это не Центр российских исследований Чубайса, это Центр российских исследований Тель-Авивского университета.
Да. Я упростил.
Да, вот. Нет, руководит там не Чубайс, руководит там Итай Сенет, бывший декан соцфака. А Чубайс один из участников. Это правда, очень важная фигура. Просто надо быть просто точнее. Я занимаюсь культурой, чем я могу заниматься там. Я занимаюсь осью культуры. Это про то, как перемены происходили. Хорошие, плохие, ужасные, никакие. На протяжении последних 35-40 лет. Я составляю таймлайн, фиксирую, что было, ищу причины. И занимаюсь этим.
Вы проводите исследовательскую работу.
Да.
Но при этом Анатолий Чубайс – это человек, который эту вещь организовал и, как я понимаю, главный спонсор.
Он инициатор. Деньги он первый. Не его ли не его? Думаю, что не его. Денег войны там... Я кое-что я знаю, но не скажу, потому что могу сказать одно, что денег войны там нет.
А деньги войны – это что такое?
Ну, есть деньги тех, кто поддерживает войну.
А.
Дальше все остальное могу... Может, я дальше с удовольствием поговорил, но дальше решение университета такое. Комментирует это СНН. Хотите телефончик дам?
Вы занимаетесь культурным исследованием.
Да.
Тогда, и если коротко, как я понял, когда центр о себе заявлял, то это там, центр, который планирует будущее, России и анализируют, как мы оказались в этой точке.
Нет. Это центр, который планирует анализ того, что было, безоценочный. Не то, что мне нравится, то, что мне не нравится, а что было, чего не было, и причины того, что было, чего не было. Что случилось, что не случилось. А дальше прогнозы на основе... Смотрите, прогнозы бывают разные. Бывают сценарии. Сценарии, которые пишутся для политических партий, чтобы они брали сценарий, перерабатывали и начинали действовать. Это другого типа исследования. Я сейчас не говорю, хорошие или плохие, просто другого. Здесь нету сценария. Здесь, может быть, прогнозы будут в конце, но мы просто до этого еще не дошли.
Тем, у кого возникнут вопросы, насколько этически корректно и вообще насколько имеет смысл заниматься такой аналитической работой по части того, что произошло с Россией и куда ее привел текущий режим, по инициативе человека, который плоть от плоти этого режима был все это время. Я про Чубайса.
Исследование, либо это пропаганда. Пропаганда там не планируется, будет, уйдем, но я уверен, что ее не будет.
А в целом сотрудничать по такой части с людьми вроде Чубайса?
А чем он отличается от любого исследователя, если он занимает позицию исследователя? Короче, если бы это был Чубайс, который пришел к нам и сказал, дорогие, я хочу того-то, 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 и буду вести к этому, к этому, к этому, то разговора бы не было. Когда Чубайс говорит, я хочу исследовать, будете ли исследовать, да, будем исследовать. Не Чубайс определяет выводы. Ну и тут надо быть честным до конца, значит, да. Потому что получается, что я от него как бы отрекаюсь, говорю, я вот ничего, да. Угу. Я с ним знаком довольно давно. И в 90-е мы не были знакомы, шапочные. А в нулевые и в десятые, да. И Чубайс нулевые и десятые занимался анализом того, что было сделано худо в 90-е. Неформально. Это не проекты, это просто семинар, закрытый семинар для своих. Что было сделано неправильно. Я не знаю других политиков, кто он, экономист.
Изначально, да.
Про то, которые бы хотели понять, в чем они ошибались. Это было несколько лет подряд. Это не то, что...
А он искренне хотел это сделать?
Он искренне хотел в этом разобраться. С таким человеком можно и нужно взаимодействовать.
Но он при этом работал в Роснано. Это символ неэффективной госкорпорации.
Я не думаю, что это правильное решение идти работать в Роснано. Но решение создать семинар, анализирующий 90-е годы, правильно.
Понятно. То есть его текущая деятельность, там, политическая или околополитическая, ваше мнение о нем не меняло? Текущее, в смысле, тогда, на тот период?
Меня меняло все. И хорошее, и плохое, и правильное, и неправильное. Надо смотреть в целом. Я понимаю, что это как красная тряпка. Да, это имя, которое вызывает самое большее напряжение в нашем кругу точно. Первое, еще раз. Был бы заказ форматировать исследование под задачу того, что Чубайс хороший или плохой, я бы не пошел. Задача не исследовательская, а политическая, то есть формируем будущее, которое мы хотим получить, я бы не пошел. А что касается Чубайса, я его знаю другим, и баланс мне лично, я его в этом пункте принимаю.
Лучшая художественная книга написана на русском языке в 21 веке, на ваш взгляд?
Во-первых, она еще не написана. Во-вторых, подумаем. Я думаю, что Даниэль Штайн – переводчик Людмилы Улицкой.
А расскажите.
Людмила Улицкая начинала как писатель, примерно так же, как вы, как журналист. Она взяла свою аудиторию, повела туда, куда аудитория была поначалу не готова пойти. И пошла вверх. Могла пойти вниз, могла пойти вбок, но пошла вверх. Усложняя, но медленно. Не презирая, а помогая раскрыть в человеке то, что в нем спит и не пробуждалось. Она была сентиментальным писателем. Потом все сентиментально потихонечку начинала поднимать и повышать ноту. И она написала рассказ, роман о человеке, который хочет создать в Израиле еврейско-христианскую церковь. Что понятно, с Израилем тяжело, понятно, что это его невозможная жизнь. И абсолютно чужой для нас сюжет. Что польский еврей, который создает в Израиле? Эта книжка была продана тиражом почти миллион экземпляров. И для читателей сентиментальной прозы открыла путь туда, куда бы эти читатели не пошли. Она открыла путь к глубину, не к сложности, а к глубине. И это совершенно фантастическая, очень важная книжка. Я очень ее полюбил. Ну, можно назвать и другие.
Так, а в глубинах что именно? Про что она? Про преодоление?
Она про невозможное, как единственный шанс состояться в истории. Знаете, когда Второй Ватиканский собор собирал Папа Римский, ему кардиналы сказали, вы хотите поменять полностью ситуацию? Но это невозможно. Поэтому стоит попробовать. В истории получается только то, что невозможно.
Жаль только, что и в негативном смысле тоже.
Да, да.
Вы сказали, можно назвать еще что-то. А что?
Я понимаю, что все требуют, чтобы был назван Сорокин.
Ничего подобного. За кого вы нас принимаете? Сорокин супер, но не обязательно.
Ну, нет, важная книжка. Мне не нравится, но важная.
Какая?
«День опричника». Дело в том, что книжка написана на полях абсолютно графоманской эпопеи Петра Краснова за чертополоху. Был такой мерзавец Петр Краснов. Власов был за то, чтобы русская армия была частью, не была частью армии Третьего Рейха, а была союзной армией. Этот был готов, чтобы русская армия была частью вермахта Третьего Рейха. Но он, помимо этого, писал романы. Один из его романов называется «За чертополохом». Сюжет такой. В 20-е годы Европа потеряла Россию. В России была эпидемия. И эпидемия пришла к тому, что Россию закрыли. Туда нельзя было ни летать, ни ходить. И что там? Там чертополох. Чертополох, стена чертополоха. Что за ним? Не знает никто. И несколько русских смельчаков, ну, понятное дело, кто же еще, туда
отправились,
прорубившись сквозь чертополох, и обнаружили, что там на самом деле справедливое царство. Там справедливое царство, там правят замечательная царица, которая дочь великого русского царя. Евреи успокоились, даже евреи приняли это. Это так гармонично, что и даже им нравится. Там появляется световизор, который спускается внезапно и показывает картинки. Это роман начала 30-х годов. Там, разумеется, начинаются конфликты. Мы же пришли извне. Кто портит весь мир? Человек по имени Демократ. Все, что потом Сорокин изобразит в «Дни опричника», пародийно, но это все, у него пародийно, это всерьез. В этом смысле мне нравится, как он работает с этим. С графоманией тоже можно работать.
Ну еще бы, перерабатывая.
Да, вот. Короче, книжку это я назову все-таки, но назову с некоторым опасением, что я делаю неправильно, что я делаю зря.
«День опричника» и третье?
Третье, ну давайте что-нибудь покороче. Замечательная книжка стихов Юрия Гоголева, «Избранная Гоголева», вышедшая недавно. Мне кажется, книжкой, которая войдет в историю русской поэзии.
Могу ли я задать несколько вопросов про вашу болезнь?
Ну, спрашивайте. Пастернака была высокая болезнь. Mm. Но у меня просто болезнь.
А у вас синдром Паркинсона?
Ну да, я, поскольку это уже утекло по моей воле, перестал скрывать довольно давно. Ты просыпаешься утром, и ощущение, что у тебя одна часть тела отстает от другой. Дальше ты либо совершаешь ошибку, начинаешь прятаться от того, что с тобой что-то произошло, либо идешь к врачам и узнаешь, что с тобой произошло.
А прятаться ты типа не замечаешь и думаешь?
Ну типа, слушайте, ну можно жить. Ну, можно жить. Это не инсульт, не там сильный инфаркт. Ты не падаешь в обморок, ты живешь. Но можно пойти и начать. Потому что если ты хочешь работать всерьез, в полный выкладку, то надо ставить диагноз и начинать лечиться.
Это лечится?
Это удерживается. Это не вылечивается, но это удерживается, с этим можно жить.
Простите за такие детали, останавливайте меня, где с ощутить нужным. А как у вас это проявляется? У моего деда был синдром Паркинсона, у него, ну, то есть, там, одна рука была недееспособна, она дрожала.
Это вопрос простой. Лекарства появились, революция лекарственная произошла лет 10 назад, как я понимаю.
Да, это было, у меня было раньше у деда.
Да, и тем, кто вот заболел до, повезло меньше, чем тем, кто заболел после. Я к чему? Почему я соглашаюсь на эти вопросы отвечать? Потому что на моем примере, дорогие дети, учитесь идти к врачам. И тогда лекарства, если они есть, пропишут. И вы будете жить. Ну, как проявляется? Не знаю. Ходить не так легко. Но вот если принимать лекарства вовремя, то все ничего. Надо просто дисциплиной быть. Дисциплинированным. Сейчас я начну проповедовать дисциплину в школе. Использовать. Смотрите на меня. Будьте дисциплинированы. Мои домашние сейчас, во-первых, меня обругают за то, что я согласился про это говорить. А с другой стороны, они будут страшно недовольны тем, что я хвалю себя. Я, на самом деле, далеко не всегда делаю то, что чему учу, как нормальный учитель.
Давайте я объясню, почему я, предварительно спросив у Александра, что он согласен про это поговорить, скажу, почему я. Мне показалось важным про это поговорить под камерой. Я наблюдаю за вами очень давно, и в том числе последние, особенно внимательно последние годы после войны. И я до подготовки к этому интервью никогда бы не подумал, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. И мне показалось, как я вижу, ваша работоспособность не снизилась с тех пор.
Немножко снизилась, скорость поменялась, но это терпимо.
Да, и мне показалось, что вы просто прям пример того, как даже несмотря на болезнь, можно продолжать работать изо всех сил. Мне показалось, что для кого-то это просто может быть полезно.
Ну, дай бог.
К врачу вы пошли к невропатологу?
Ну, есть специальные паркинсонисты внутри невропатологии. И в России врачи не хуже, а иногда и лучше, чем на Западе. Просто потому что протокол общий, а индивидуальные наблюдения бывают более тщательные.
И как будто в России оно часто бывает тщательнее.
Ну, потому что врач в России не считает время так, как считает, например, иногда западный врач. Если вам написано 20 минут, то будет 20. А если нужно 25, то приходите в следующий раз. А записываться надо за 3 месяца. А в России все-таки это не совсем так.
Понимаю, о чем вы. О чем вы мечтаете?
Ни о чем. Я живу. И это важнее, чем мечта. Я могу поставить цель какую-то и реализовать. Но мечтать – это непозволительная роскошь. У отца Алексея Уминского есть очень важное для меня размышление. Я не знаю, прав ли он. О том, что надо запретить себе будущее и запретить надежду. Надежда расслабляет, надежда рассеивает. Есть любовь, есть вера, и это всегда про то, что здесь и сейчас, сию секунду. Что будет, то и будет. Мечтать не вредно, как говорили в моей школе. А жить и быть, это не игра слова, это очень важные вещи. Не устремляться отсюда куда-то. Вот сейчас мы с вами разговариваем. Ничего важнее того, что мы стадим сейчас разговариваем, нет. Завтра будет важно другое. Послезавтра третье. И я в данном случае существо собирательное, образ собирательный. Любой человек будет двигаться к себе. Не к тому, что будет с ним, а к себе.
Что вас сейчас мотивирует?
Ну, мне интересно работать. Мне интересно, что жизнь разрушила все, что я строил. И в зрелом возрасте начинать опять невероятно интересно. Я бы сам не стал.
И финальное. В чем сила?
В любви.